Значит, мы продолжаем дальше Нефшахаим. Правильно, да? И Нефшахаим. Если вы помните, что мы там разбирали, мы вот эти последние несколько лекций, так, в принципе, длинно и долго разбирали идею, как-то, идею духовного мира. Да, в принципе, мы хотели понять, что такое духовный мир. Причем мы так довольно основательно хотели понять ее на глубину, на суть ее. И для этого мы сравнивали, вот хотели сравнить эту идею построения духовных миров с человеком. Не случайно, потому что так нам Тора говорит, что, в общем-то, это по подобию человека был создан. Да, человек был создан по подобию Всевышнего, и так мы по человеку можем понять, что такое духовный мир. И в сути мы хотели понять слово «Элоким», вот это вот, да, что такое Бог, что такое Бог. Вот все, что до сих пор мы вот это вот, сегодня, наверное, мы хотим как бы вот основательно это определить, что это значит. И как мы сказали, что это значит человек, да, то есть мы смотрим по человеку, у человека есть что такое, у человека, мы говорим, есть тело и душа. В каком-то смысле, точно так же во всем мире тоже есть тело и душа. Только мы хотели определить, что такое душа человека, потому что слово душа на иврите, на русском, ну как-то не, на всех языках, вот что оно как затерто такое слово, и каждый понимает, что понимает, или в принципе не понимает ничего, что за этим стоит. А мы это как бы четко определили по подобию человека. Что? Как, если мы смотрим на человека, что есть у человека? У человека есть две вещи. Есть мысль, тело и мысль. Ну, хорошо мы это понимаем, да, человек есть тело, мы знаем, тело мы видим. Кроме этого, мы знаем, что у человека есть мысли. Мысли – это то, что мы топим. Откуда мы знаем, что есть мысли? Каждый внутри себя это знает. И в каком-то смысле видит это в другом человеке, хотя он не видит саму мысль, но видит его поведение, и видит, слышит его слова и так далее, и понимает, что он тоже мыслит, другой человек. Так что мы тоже, как бы каждый из нас понимает, что другой человек, у него есть мысль. Почему? По подобию самого себя. Как у него самого есть, он мыслит внутри себя, так он из видя поведение человека, его слова, высказывания и так далее, понимает, что у того тоже есть мысли. Иначе, да, это, да, что иначе быть не может. А что такое мысль? Это мы смотрим внутрь самих себя. Мы не можем где-то узнать как-то, мы смотрим внутрь самих себя, мы что-то понимаем. И вот мы это пытались все время как-то да, классифицировать эту вещь, войти глубже внутрь мысли, проследить внутри человека, что у него есть внутри человека. И таким образом мы понимаем, что вот этот вот мир мысли, который внутри человека, это некоторое понятие духовности человека. И параллельно с этим мы хотим понять мироздание, что в мироздании тоже как бы есть тело и душа. И вот эта душа в каком-то смысле параллельно понятию мысли человека. Только мы сказали, это душа человека, что это мир мысли. Да, так мы это. Если помните, мы, конечно, не один раз это говорили, что он разделяется в общем, там это мир мысли человека, он такой многогранный, да? Но в общем, он разделяется на, как это, на три уровня, в общем. Мы говорили, мир ощущений человека, телесные ощущения, что они тоже в мысли где-то там в сознании человека, а не мясо само по себе, оно ничего не ощущает. Мы говорили, мир эмоциональности человека, различного желания, хорошие и плохие и так далее. Понятно, все всякие желания, хорошие и плохие, всякая эмоциональность, которая выходит из этого, это не телесность, тоже понятно каждому человеку. И мы также говорили, что, может быть, когда мы говорим мыслить, не совсем понятно, потому что мысль мы обычно подразумеваем слова, рассуждения человека по-простому. Но на самом деле к миру мысли можем отнести все остальное тоже, то есть то, что не в теле человека, то, что не телесность, Можем назвать это мыслью. Так мы как-то это классифицировали. И получается таким образом, что также мир ощущений человека, даже телесных, можем назвать частью мира мысли, только назвали ее мир мысли нижней, самая нижняя как бы мысль. Мир эмоциональности тоже относится к мысли, мы как-то более понимаем это, что это мир как-то эмоциональности, желания человека, побуждения человека эмоционально, они исходят от различных качеств человека, хороших и плохих, желаний хороших и плохих. Ясно, что это не телесная какая-то вещь, какая-то материя, это тоже где-то там мысли, хотя это не совсем рассуждение, хотя близко к какому-то смысле. Обычно по-простому мы это говорим, что это связано с понятием воображения. Да, что это инструмент такой, если человека, все эмоциональность, она построена на мире, на этом аппарате воображения, что человек может нарисовать какую-то картинку в своем этом, и его эмоциональность даже связана вот с этим, пробуждается вот в этих эмоциональных картинках, не будем ходить это. И также мы сказали мир уже как бы самой мысли, где человек рассуждает, идея разума человека. Тоже не совсем точно, потому что рассуждение есть также на уровне эмоциональности, но мы не будем входить в эту деталь. Теперь, получается это, да, только там другие рассуждения, здесь другие рассуждения, это тоже надо разделить, не будем входить в это. И это так мы назвали, это три уровня есть в мысли человека, и это как бы его душа. Мы сказали, что душа разделяется на три части. Нефеш, рох, нишама. Нефеш – это вот это вот, грубо говоря, вот эти телесные ощущения, телесные позывы различные и так далее. И рох – это идея эмоциональности человека, эмоциональные позывы и так далее. И нишама – это идея разума. Идея разума, мы сказали, это идея постижения, то есть идея построение как-то логических построений, то есть идея определить это идея разума, что когда я с чем-то сталкиваюсь, я хочу его понять и строю для этого какую-то модель, чтобы это как-то понять, ряд рассуждений, чтобы понять то, что непонятно мне. И для этого я делаю различные выкладки. Вот эти вот выкладки – это идея разума, как бы, да, позиции логики. Есть мысль более высокого порядка, что это тоже как бы душа души, нишама ли нишама, то, что называем, душа души, и ее мы не можем понять, то есть я не могу ее описать, потому что наше сознание не входит туда, как я могу описать то, что находится у меня в мысли, потому что я вижу это в своем сознании, каждый мыслит и видит у себя внутри что-то, он даже может посмотреть свои эмоции, он понимает что-то, он видит что-то, нет, какие-то ощущения телесные, тоже он как-то видит, назовем это так, да, и вот свои, путь своих рассуждений он тоже видит, а вот то, что выше этого, он не видит, вот это то, что выше этого, это некоторая высшая мысль, не знаю, если правильно назвать это мыслью, мы называли это как-то хохма, мудрость, или свет. То есть мысль, которая выше нашего сознания, она как бы тоже мысль, но мы не называем ее мыслью, а назовем ее точнее, да, свет, так это называем, потому что мы не можем его охватить, не можем описать, не можем определить и так далее. Это находится выше нашего сознания. Но из него мы получаем что-то, какое-то знание, для нас оно проявляется в каком-то знании, и способность понять его, это знание, вот что-то есть, какая-то идея, я хочу ее понять, для того, чтобы понять, я использую вот эти вот логические выкладки, то, что относится к силам разума. Это как бы, так мы сказали. Та самая мудрость или та самая мысль, которая над нашей этой, да, она над нашей, выше нашего разума, как мы сказали, мы идем по параллели далее, что у нее тоже есть мысль, которая выше нее, которую она каким-то образом должна охватить, одеть. Как наш разум, он одевает это знание. То есть наш разум, когда хочет что-то понять и строить какую-то логическую концепцию того, чтобы понять то, что как-то раскрылось в его сознании, что он не может охватить, и он строит эту какую-то логическую концепцию, вот это вот разум, вот эта вот логическая концепция, И она внешняя сторона, а то, что оно хочет охватить, оно как бы внутреннее. Это в некотором смысле параллель тела и души на том уровне. Мы это в прошлый раз говорили, что есть тело и душа. Мы видим тело телесное, тело человека глазами, мы видим тело, но мы знаем, что этим телом двигается кто-то внутри человека. Вот то, что двигает, мы не видим его самого, но тело видим. Через тело мы видим то, что находится внутри. Это как бы это внешнее, тело внешнее, а душа у него, то есть тот, кто его толкает, назвали это душой человека, или он сам. Или это его мир мысли, тот или другой, либо желания, либо рассуждения какие-то, решения какие-то и так далее. В принципе, по той же параллели мы можем относиться к самой мысли. У мысли есть какая-то мысль, у нее есть, это, мы, скажем, видим какую-то мысль, или, скажем, в своем сознании, как мы понимаем, у меня есть какая-то логическая концепция того, что я хочу понять. Так это значит логическую концепцию я вижу. А вот то, что я хочу понять, только через нее я могу понять. Без этой логической концепции я не могу понять саму идею. Вот это то, что внутри, она как душа, а эта логическая концепция, это как тело, которое я вижу. Я не вижу ее глазами, конечно, но я вижу в своем сознании. И поэтому могу как-то рассуждать и так далее. То есть есть в мире мысли тоже есть понятие, тело и души, только не, тело не в телесном понятии, это как бы мы расширяем понятие тела, а то, что раскрывается на том уровне, внутри которого есть уровень более высокий, который не раскрыт, не виден там, где-то там. И вот то, та самая душа нашей души, нишама ли нишама, души, то есть душа нашего разума, та самая вещь, которую как бы мы стараемся постигнуть разумом, это некоторая мысль. И у нее, мы назовем ее свет, сказали, да? И она сама по себе, конечно, душа для нас, для нашего разума, но она сама есть внешнее проявление другого уровня, который, мысли, которые стоят над ней. И получается, что она сама как бы тело по отношению к Высшему, и что там нечто более высокое, которое вызывает его, и мы видим это как бы внешнем своем сознании, пытаемся понять, одеть его. Получается, мы как бы своим разумом хотим одеть. Вот эта концепция, она одевает, назовем это так, да, представляет вот это вот знание определенное, которое приходит откуда-то из вне нашего разума. Каким образом приходит другой разговор, как-то можно, конечно, смотреть на разные здесь это, как там, ну, примеры, если приводить из науки, из этих, то человек видит что-то. Тоже можно привести примеры, я просто принцип здесь хочу сказать. То получается, та самая мысль, она сама по себе, в ней есть, внутри есть другая мысль, которая, в принципе, является корнем, мы называем, или душой ее, или то, что внутреннее, а это как бы тело, как бы внешнее. И в принципе, и дальше тоже. До каких пор? Это у нас возник вопрос. Где это заканчивается? И, в принципе, если мы посмотрим, что это вот этот каждый, то, что мы, да, что вот эта вот вещь, которая, да, вот как мой разум, он, если мы идем по той же параллели, говорим, точно так же, как мой разум, он является телом для той мысли, которая выше, он также является душою для уровня души, который ниже него, как, скажем, эмоциональность, мы сказали, как бы ниже него, он как бы одевается в нее, то есть мои решения, оно одевается в мою эмоциональность, которая приводит к действию, к моему поведению. Да, то есть я что-то осознал, понял, загорелся этим и хочу это выполнить, осуществить. Да, то, так это, он как бы одевается внутрь нашей эмоциональности. Получается, что наш разум, с одной стороны, он душа для эмоциональности, то есть нишама является как бы душой для роха, а с другой стороны является телом для того знания, которое приходит извне, то, что мы назвали хохмой, мудростью. И так на каждом этапе. И это где-то заканчивается, или где-то начинается, точнее. Но мы здесь... это, что мы до сих пор сказали, что это? Что это... Элоким. И вот это начало всего этого, это мы назвали Элоким, что мы сказали Бааль Коль ха-Кохот, что он хозяин всех сил. Элоким Бааль ха-Кохот ха-Амити, как это мы говорим, Шуи Дбарах Шмо Бааль ха-Кохот ха-Амити, что он, благословлен как имя его, вот про это мы говорим, Бааль ха-Кохот, он владелец всех сил. То есть в частном случае, вот про человека частного, то, что мы говорим, к нему то, что и, да, вот она где-то, скажем, заканчивается на каком-то вот, на этом слове Луким. Теперь мы хотим сказать более этого. Точно так же, как мой разум, он является душой для моей эмоциональности, значит, вызывает его и является, в общем-то, действующим лицом. При разумном поступке человека, мы говорили, что человек отличается от особенности, что у него есть свобода выбора, и поэтому не всегда разум властвует эмоциями. Иногда источник эмоций из другого места, но это тоже мир мысли, но другого характера. Мир мысли – это, скажем, желание человека, это мир эмоций. Хорошие – это присоединиться к разуму, плохие – это отсоединиться от него, жить, как я хочу. Это тоже приходит из мира мысли, но другой мир мысли мы вот дальше начнем, наверное, разбирать в каком-то смысле. То, что называется Ецерара, и мысли, которые Ецерара, плохие желания, да, что оно тоже приходит из мысли. И этот мир мысли, он тоже был создан, и он тоже воздействует на человека, как бы со стороны, это тот самый змей, который пришел к Адаму. И он тоже не телесность. Да, и да. Но мы сейчас не входим в это дело. Мы говорим, допустим, в том смысле, когда человек делает осознанное действие. Это. Получается, что источник действия человека – это разум. Вот я решил в разуме, какая-то у меня концепция. Вот что-то я решил, пришел к выводу, и я хочу это осуществить. Зажигается моя эмоциональность. Эмоциональность начинает действовать. Эмоциональность вызывает уже телесные действия. Как оно же, она же эмоциональность является душой для телесных ощущений, то есть рух является душой для непиша, а непиш является душой для тела, так мое эмоциональное пробуждение в результате разума, позыва разума, оно вызывает, пробуждает, вызывает телесное, вот телесные мои разные ощущения и процессы, назовем так, что они тоже духовные, то есть к миру мысли. И они уже каким-то образом воздействуют на тело, переходят в мир тела. Каким образом, то есть как духовность переходит в телесность? У меня ряд лекций на эту тему. Мы сейчас не будем в это входить. Это как из духовности происходит телесное. Да? Но по-простому мы говорим, это такое чудо, что вот, потому что мы видим различные процессы в мире, да, и говорим, что а причина их не находится в мире природы. Откуда она приходит? Извне природы. Ладно, можно допустить извне природы, но как? Как неприродное входит в природу? Вопрос, который... Непростой. Обычно простой ответ на это, чтобы не входить там слишком, простой ответ на этот вопрос, так мудрецы говорят, это чудо, которое делает Всевышний всегда, что вот воздействие духовности на телесность, на природу, это такое чудо. Понятно, что чудо, потому что... Что такое чудо? Чудо – это то, что идет вне рамок законов природы. А все законы природы, они описывают процессы, которые проходят в природе, да, телесные вот эти, которые... Да, а вот то, что мир мыслей и духовность не находится в природе, поэтому не может подчиняться законам природы. Поэтому понятно, что это идея чуда, да, по-простому. И это как бы не чудо. Но мы там пытались в разных лекциях точно расписать и объяснить, каким образом это происходит. Не будем сейчас в это входить. Но в любом случае это то, что мы видим. Во всяком случае, человек решил что-то делать, загорелся что-то делать, захотел что-то делать. И он делает действия. И даже если я не вижу, как его желание переходит через все эти этапы и проявляется в моем действии, не вижу как. Ну, какая разница, что не вижу как. Но мне понятно, что это то, что привело. Его поступок был результатом какого-то его желания, которое находится где-то у него в мысли, в его сознании. Это понятно. Получается, что когда человек, это мы понимаем хорошо, что когда человек делает действие, и у меня есть к нему либо претензия, либо наоборот, я его за это оцениваю, ценю за то, какой-то поступок какой-то он сделал. Но он за этот поступок сделал руками, ногами. А кого я оцениваю или кому имею претензии? Ни к рукам, ни к ногам, а тот, кто это вызвал. Понятно. Поэтому, значит, получается, что действия рук и ног, органов человека, они сами ничего не делают, а делает тот, кто их вызывает. И он источник этого дела. Хорошо. Теперь, если так мы говорим об осознанном поведении человека, когда он ведет себя с позиции разума, то тогда получается, что разум, он начало действия человека. Он это разум делает. Кто делает в данной ситуации? Да? Разум сделал поступок человека. Даже не эмоциональность. Почему не эмоциональность? Это она же делает, в принципе, с нее начинается как бы в каком-то смысле. Эмоциональность, она вызывается разумом, когда поступок он разумный, да, осознанный. Получается, так это разум, это эмоциональность всего лишь как тело по отношению к разуму, да, как ноги по отношению к душе человека. И ноги, и руки, и так далее. Оно не является источником действия, оно не делает действия. А кто делает действие? Тот, кто вызывает его. Кто? Это душа для него, тот, который внутри него. А эмоциональность только тело для него, одеяние. И вот эта душа для эмоциональности – это наш разум, наше решение, наше это. Но если мы смотрим дальше, что наш разум, он тоже, в конце концов, тело, для другой мысли, как мы сказали, которая выше нее, получается, что кто делает действие, тот, кто он, как бы, да, делает источник действия, та мысль, которая была до нее, точно так же, как разум, он начало для эмоциональности, так это тот начало для разума. А кто там это делает, выше него, оно, значит, оно, вот это вот знание высшее, это мысль, она та, которая сделала действие, я к ней должен обращаться. Да? Но мы сказали, что у нее тоже есть кто-то, кто ее воздействует. И кто это, в конце концов, как мы сказали, снова Элоким. Элоким. Вот он источник, скажем, вот что-то такое Элоким, не будем сейчас входить, что это такое, то, что мы назвали Богом. Это называется, да, на русский это переводит Бог, да, боги, Бог, божество, я не знаю как. Оно это, вопрос, что это такое, да, как оно это, тоже мы как-то немножко хотим понять. Во всяком случае, вот где-то вот этот вот источник для всех действий, это то, что мы говорим, что это источник для всех действий. Мы придем, спросим, подожди, ведь человек делает сам действие, а не то, что если бы он делал то, что Бог делает, то он делает, так в чем надо винить Бога, а не человека. Но мы сказали, что у человека есть особый механизм, свобода выбора, что он может идти за разумом, может не идти за разумом. Это ецер ара, действие человека. И когда он идет за разумом, то тогда мы говорим, он, это его действие человека, это его поступок. Когда он делает плохой поступок, идет за плохими желаниями, за другими мыслями, да, с другой стороны мироздания, то тогда это плохой поступок, и к нему у нас есть претензии, вот к тому, кто выбирает. Но если он выбрал идти за разумом, то это значит, он как бы выбрал идти за Всевышним. И тогда в конечном результате его действия это Элоким. Это интересная вещь. Да? То есть у человека есть свобода выбора, либо то, чтобы источник его действия был Элоким, либо то, что источник его действия, какая-то другая мысль снаружи, которая, в принципе, тоже приходит из Луким, это тоже мы хотим понять. И это так, и во всяком случае, это мы сейчас не хотим разбирать человека, идею свободы выбора. Человек – это сложная, интересная идея отдельно, сама по себе. Мы хотим понять мироздание, поскольку мир мы хотим понять по принципу человека. И тогда мы там сказали тоже, вот по этому примеру человека, которого мы можем увидеть в своем сознании, в своей мысли, мы все это проследили и поняли вот так, как мы понимаем, да, насколько способны, вот насколько мы можем видеть внутри себя. Говорим мы, говорит здесь нам Туран, что мир он тоже так же построен. Есть телесность, то есть там материальность, назовем это так. Материальный мир. И понятно, что он чем-то вызывается, какие-то силы определенные, которые его вызывают. И вот эти вот силы, которые его вызывают, что это? Духовность, мы говорим. Духовность – это источник, не материальность. Материальность не бывает источником действия никогда. Она только результат. Это хорошо мы знаем, науки везде и так далее. А вот то, что является причиной, это что-то, что, ну, либо, как говорят науки, не знают, неизвестно, еще не открыли и так далее. Но это, понятно, не относится к природе, а мы это хорошо понимаем. Если мы смотрим на человека, мы знаем, что его мысль была началом действия, значит, где-то в мире природы есть некоторое тоже понятие мысли вне мира материи, которое является причиной того, что происходит в материи. Да, это мысль, и это мы назвали духовной стороной мироздания, мира природы, да, мира природы, мироздания, материального мира и так далее. Это как бы его душа, духовная это. И как примеры простые мы приводили не раз, даже камень, чтобы он существовал. Должна быть какая-то причина духовная, которая это, вот, должна быть у него в кого-то смысле душа, это не душа, так как мы понимаем, да, но какая-то источник причины его действия. Хотя бы для того, что вот, поскольку камень состоит из каких-то атомов, которые находятся в какой-то кристаллической решетке, которые держатся и т.д. И что они держатся вместе? Почему бы этому атому не полететь куда-нибудь в другое место? Есть силы, которые притягивают один атом к другому и так далее. Как мы знаем, что атом сам, он не распадается на протоны, электроны, есть определенный ряд сил и так далее. Когда есть силы, когда одна вещь, один закон природы мы понимаем. Что такое закон природы? Приходят люди, говорят, да нет, закон природы. Это никто не делает, закон природы. Закон природы, он всего лишь констатирует факт, что вот здесь два атома, и они не разлетаются, потому что есть определенные законы природы, силы, которые их сталкивают. Что это значит? Что это значит? Это значит, что они вынуждены быть вместе. Ну, вот в такой-то кристаллической решетке, скажем. Что значит вынуждены? Если кто-то вынужден, значит, есть кто-то, кто вынуждает. Понятная вещь, это логика везде, это мы видим внутри самих себя тоже. Эту идею мы тоже видим внутри самих себя. Есть тот, кто вынуждает. Если есть вынуждаемый, значит, есть тот, кто вынуждает. И вот этот, кто вынуждает, он ставит, он заставляет эти атомы находиться в этой, сохраняться в этой решетке. И эти протоны внутри атома, электроны и так далее, находиться вот в этом порядке. И тем самым осуществляет камень. Понятно? И эта сила нематериальная, да, понятно? Это вот эта сила ее это. И также растение, чтобы оно росло, там много разных законов. То есть все законы, каждый закон мы понимаем это как то, что мы говорим, что есть такой закон природы, то, что мы наблюдали, его описываем. Хорошо, мы описали, констатировали факт, что вот происходит такой вот, такая вот сила, как, да, вот такой вот, такая вот вынужденная ситуация, как, да, что такое закон природы, что оно только так будет, а не по-другому, что так оно должно быть, почему? Не знаю, откуда это приходит, но вот так оно обязательно. Если оно так обязательно, значит, кто-то его обязывает к этому. И поэтому, да, есть растения, есть растут растения, животные, планеты, солнце, звезды и так далее, и так далее. Так вот, у всего этого есть некоторая духовная действительность, которая является его душой в мире природы. Хорошо. Теперь, и вот это вот, если мы сравниваем с человеком, то делаем параллель. как у человека, что у человека внутри его, как, ну, во-первых, то, что душа человека, мы назвали миром мысли, на разных уровнях, в разных понятиях и так далее. Точно так же в духовность мира природы, это тоже в каком-то смысле мир мысли, только как это идея разума Вселенной. Как многие люди приходят, философы приходят к этому выводу, что есть некоторый мир, разум Вселенной. Да, в каком-то смысле. Мы здесь, в конце концов, приходим к этому называемому Элоким, да, так получается. Получается это, да, и вот этот какой-то, и какая-то мысль, которая вот, и да, и параллельно с человеком мы знаем, что тот мир мысли у нас, который вызывает непосредственно движение органов, это нефеш. Она сама вызывается рухом, эмоциями, то вызывается разумом, хорошо, но то, которое делает действие непосредственно с телом, это назвали нефеш. Значит, вот эти вот силы, которые создают камень, растения и так далее, в каком-то смысле мир мысли, мироздание, что относится к уровню нефеш мира. Да, по-простому, то есть телесность мироздания, что это духовная сторона как бы мысли, духовная сторона мироздания, что это как бы идея самой низшей мысли в разуме мироздания, так сделаем просто параллель с человеком, не знаю, как там эти названия, если мы, они так вот, их надо прям так правомерно да, применять. В всяком случае, так вот, хотя бы для нас, для понимания, это значит мир мысли. Теперь над ним, это понятно, мы же сказали, это мир мысли, над ним тоже есть какая-то мысль более высокая, которая является душой для него. В том же порядке, как у человека, мы сказали нефеш. То, что вызывает его, душа для него, это эмоциональность, правильно, рух. В каком-то смысле в мире материальном мы тоже скажем, в мире природы будем называть это так, тоже есть как бы нефеш мира. А потом есть, назовем это рохом мира, но там нет понятия эмоциональности, но есть параллельно этому понятию тоже мир мысли. Просто у нас называют это эмоциональностью, там называется по-другому, но в принципе тоже это рох. Да, это идея роха, только она для нас она проявляется как эмоциональность. Но там тоже та же идея. Идея эмоциональности у нас это то, что вызывает действие. Это сами действия, сами действия. Разум это то, что вызывает действие, призывает к действию, пробуждает действие, но сами действия – это эмоциональность. Там тоже это понятие, вот рух – это идея, шесть концов, кто знает, да, это идея действий. Не будем сейчас ходить там детали разбирать, это, но это идея силы, действия. Они, в принципе, относятся к понятию руха, но мы не будем ходить в эти детали, потому что там уже, конечно, все это описать более того. Поэтому это оно и похоже на эмоциональность, только там нет самой эмоциональности, как у нас, да, ощущений. Но силы, действия есть. Теперь, но они сами по себе тоже, и не, как его, они сами по себе тоже это всего лишь, как это оно является душой для нефеша мироздания, а с другой стороны является телом для другой мысли, которая вызывает. И там тоже как бы идея разума, а потом выше разума и так далее, мир мудрости, мир разума, мир мудрости и так далее, пока мы снова приходим к понятию Элоким, что он приходит оттуда. Да, то есть получается душа, души, души, души и так далее, она в конце концов Элоким. То есть мы видим мир природы, но всего лишь внешнее одеяние, это тело. Внутри него есть душа, ну, его духовная действительность, причина его. Она та, которая вызывает то, что все происходит, все, что происходит в мире. А внутри нее есть еще, а внутри нее еще и все. И вот начало этого, то, что мы назвали Элоким, и оно является, в принципе, действующим лицом во всем. Так мы сказали. В отличие от человека, в природе нет свободы выбора. Поэтому у них нет выбора пойти за желанием Творца, вот, или идти против желания Творца. То у них нет этой второй стороны мысли, которая бы могла бы перетянуть их на что-то другое. Мир природы, он действует по закону природы и только подчиняется как бы Всевышнему, то, что мы сказали. Теперь, и еще мы должны здесь сказать одну вещь. То, что мы назвали по-простому, даже в человеке, нефеш, рух, нешама, должны понимать, что это не так просто, потому что в мире ощущений, даже телесных, есть огромное количество сторон и деталей, и нюансов. Тот, кто хочет углубиться, исследовать самого себя, попробует это сделать, найдет много интересных вещей. Понятно, что в мире эмоциональности человека внутри него, он не просто эмоциональность, там множество разных сторон, частей, деталей. Это для психологов рассматривать, как эмоциональный мир человека, он огромен, богат, там множество нюансов, множество тонкостей. Мы просто в общем назвали это миром эмоциональности по-простому. Но на самом деле, конечно, и каждая деталь, она как бы отдельная сама по себе играет определенную роль. И то же самое в мире мысли, то есть в мире разума, что тоже огромное количество. Хотя мы там видим меньше намного, чем это. Да? Но что-то мы видим, вот это. Обычно тоже надо так это понять. Теперь если мы идем вот дальше... У нас здесь есть проблема, которую мы спросили с самого начала. Еще в самом начале, когда мы начали исследовать, что это мнение, да, мнение разных людей, да, это и то, что мы назвали различные идеологии, которые были в мире, идолопоклонство. Идея идолопоклонства, если помните, мы разбирали, что идолопоклонство что говорит? Что есть много сил, которые делают. То есть они пришли к выводу, что на самом деле как бы Всевышний, как создатель, высший создатель, конечно, создал этот мир, но он не действует, а есть только силы, которые действуют, от те или другие. Да? И почему они приходят к такому выводу? Потому что видят, что есть много разных сил, много разных событий и так далее. Как много разных событий могут приходить из одного источника? Значит, разные силы, ну, по-простому. Это то, что мы видим глазами, видим разнообразие сил, предметов, понятий и так далее. Так может быть, иногда есть хорошие события, иногда плохие. Так приходят люди, говорят, эти хорошие события приходят из одной хорошей силы, из хорошего источника, эти плохие из плохого источника и так далее. Видим эти разные силы. И так это мы сказали. Мы говорим, что нет, это наша точка зрения, что на самом деле нет разных сил. А все, есть разные силы, но все они из одной силы. Источник их тоже, все силы, которые источник их не Элоким. Кто-то спросит, а как мы знаем, а почему это, как может быть, что есть много сил из разных этих, да, из разных, да, разные силы, что они приходят из одной души, скажем, из одного это, делают разные вещи. Но на самом деле, как можно узнать, есть как бы два пути, один путь Торы, мы потом его объясним, один путь размышлений, просто путь размышлений, как многие люди пришли к выводу, что есть Бог. Как приходят к выводу, что есть Бог? Как? Приходят таким образом, что смотрят на мир и видят, насколько мир... Он закономерен, он гармоничен, он построен все, то есть видят как бы в самом мире, внутри этого мира видят план мира, как бы, да, видят, да, что все поставлено на свое место, все это, да, и разум человека говорит ему, что не может быть упорядоченная система, случайно, иначе как, если есть упорядоченная система, значит, ее кто-то ставит в определенном порядке, упорядочит. Как мы сказали, если закон природы, значит, атомы вынуждены находиться в этой решетке, значит, кто-то вызывает, кто-то вынуждает. Понятно. Откуда мы пришли? А может быть нет, а может быть это. Это наше осознание мира. Мы с этим осознанием родились. Сейчас не хочу входить вот в всю эту систему доказательств. Где-то я тоже привожу всю эту принцип доказательств, как мы знаем вот это, да. да, идея внутреннего знания, не хочу в это входить, но в принципе это знание, что так оно на самом деле, мы его не получили из внешнего мира, это не то, чтобы ребенок родился без ничего, ничего не знает это и начинает видеть, и вдруг он понимает, что есть, что порядок не может быть без, возникнуть сам по себе. Нет такой вещи. Это он осознавал, да, если бы так оно было бы, то порядок, порядка бы он вообще и не увидел. Сама способность увидеть порядок, это только потому, что ребенок, когда он родился с осознанием, что должен быть порядок. Только он не знает, если здесь есть или здесь он, или есть или нет. И все его принцип исследования мира ребенка с самого начала, это определить, если вот то, что он видит перед собой, они связаны в какой-то связи между собой или нет. Да? Увидеть, есть ли порядок, если в этом есть порядок или нет в нем порядка. Если это относится, связывает между собой. Что значит порядок? Что две стороны одного предмета связаны между собой каким-то, в каком-то, в какой-то, да, в какой-то связи. Найти эту связь. Увидеть порядок, увидеть гармонию в мире. Это, в принципе, весь принцип исследования мира. Все ученые, все, что хочет, что они тоже ищут какой-то порядок, гармонию, какую-то формулу, которая описывает все, которая схватывает и так далее. То есть найти гармонию в мире. Откуда он пришел, узнал вообще, что должна быть какая-то гармония в мире? Оно не пришло, если бы он не знал бы, что есть какая-то гармония в мире, он бы ее никогда не увидел, потому что чтобы увидеть гармонию, надо ее искать. Это интересная вещь. Чтобы увидеть закономерность чего-либо, надо ее искать. Потому что если я не ищу закономерность, я ее никогда не увижу. Это мы хорошо понимаем. Закономерность, порядок и так далее. А если я родился без всякого знания, откуда у меня появилось знание, что нужно искать, что вообще может быть порядок, чтобы я хотел бы его найти? Вот это мое желание найти этот порядок, найти закономерность. Оно для того, чтобы возникло это желание, у меня должно быть знание, что эта закономерность может быть, где-то присутствует, только не знаю, где ее я ищу. Да, этот порядок, он где-то он присутствует, только я его не вижу, я хочу его увидеть. И вот это знание, оно приходит вместе с рождением человека. Это тот инструмент, который Всевышний дал человеку, чтобы исследовать мир, понимать, рассуждать, что иначе он был бы как животное. Это особенность человека, способность видеть закономерности, гармонии и так далее. Еще ряд вещей, просто не будем сейчас ходить в это дело. Это внутреннее знание человека, это мы знаем. Оно не бывает ошибочным, оно абсолютно. Есть знание человека, которое приходит из внешнего мира к нему. Оно приходит через ощущения, глаза и так далее. И оно может быть ошибочным, оно может быть, мы знаем это хорошо, и берем это во внимание обычно, что может быть какое-то искажение оптическое или еще какое-то другое. И мы понимаем, что можем где-то ошибаться. В любом знании, которое мы получаем извне. Да, скажем, что две параллельные не пересекаются. Откуда мы это решили? Так мы это видим. Они вопрос, кто-то приходит, говорит, нет, а может пересекаются. И там, вы знаете, геометрии там разные, где они пересекаются. И так далее, то получается у нас, да, вот, это может быть. А вот знание, с которым человек рождается, оно абсолютно. Оно не просто... И да, что оно как бы знание, которое ему дает, оно это то знание, посредством которого я вижу окружающий мир. Да? Ну не хочу входить больше, потому что надо разбирать долго и много вот этот вот принцип, откуда мы знаем, вот, почему мы полагаемся на истинность этого, почему мы полагаемся на логику, почему мы полагаемся на этот принцип, что я понимаю, что есть, что если есть порядок, значит его кто-то создал. Это правильно, что последние столетия пришли с некоторой логикой, что не обязательно, что порядок может возникнуть сам по себе. И эту идею продвигали, это в принципе да, идея идолопоклонства, да, вот как раз то, что, о чем мы говорим. Человек внутри себя никогда не соглашается с этим. Но иногда он принимает из-за общественного давления и так далее. Но внутри себя человек понимает хорошо, что если он видит, что какой-то порядок, значит, кто-то стоит за этим.
да, зашел к себе в дом, не был там, я не знаю, долгое время, оставил его в балаган, да, в доме, и возвращается все на своем месте и так далее. Но он же не предположит, что пришел ветер, думал так, что и так далее, это возникло, это само по себе, это понятно. Понятно, что кто-то это сделал. То есть в обыденной жизни мы ясно, что пользуемся этим принципом везде и всюду. И везде. Только когда касается идеологических вопросов, там есть Бог, нет Бога, то тогда придет кто-то и скажет, что смотрите, Бог, он мне от меня хочет разных вещей, а я не хочу, пусть идет себе, сам занимаюсь. Я буду делать то, что есть. То я хочу жить так, как я хочу, чтобы мне никакой Бог ничего не говорил. Подожди, но ведь же он создал мир, вот смотри. А нет, говорит, может быть, он не создал мир. А кто? Сам, случайно. И когда мне возникает, с одной стороны, что я не хочу, чтобы мне кто-то диктовал, что надо делать, какую-то мораль Бог мне предлагал и так далее, я не хочу морали, а с другой стороны, я понимаю внутри себя, что то, что такой порядок в мире, он не может быть сам по себе. Я понимаю все это, я вхожу в противоречие внутреннее, и тогда я эту идею отталкиваю, говорю, а да что-нибудь, наверное, может, а какая разница? Вся вот эта понимание, да, вот эта теория революции, всякие эти, да, они построены на этом принципе, да. Там, конечно, есть внутреннее противоречие, но ничего, но я в это верю, я вот считаю, что это так, это в принципе вера и идолопоклонство. В принципе, это то, что они говорят, что когда мы говорим, что есть порядок, это значит обязательно, что есть, да, направленность какая-то, это, то во всяком случае это как бы внутреннее знание человека, что человек, мы знаем, что вот этот вот, да, что если есть что-то упорядочено, оно не может быть никак само по себе. Это. Теперь, если так получается, есть много разных сил, откуда мы знаем, что они приходят из одного источника? Как могут приходить из одного источника? Могут. Давайте подумаем, что такое силы вот эти, которые вызывают. Мы сказали духовное. Духовная сторона, она только которая вызывает, не телесная сама по себе. Хорошо, что такое духовное? Мы сказали, это мысль. Теперь мысль, она делает. Теперь, может ли из одной мысли выйти много мыслей? Да? Или там много сил, много сил. Мысль одна делает, вызывает действие. Как вдруг из той же мысли может еще что-то выйти. Еще как может. Что такое мысль? Когда человек планировал, да, замыслил построить какую-то машину, скажем, аппарат, инструмент, еще что-то. Так он что? Его эта мысль сразу разбивается на ряд мыслей. Одна говорит, надо сделать колесо, как сделать колесо. Есть у него общая мысль, как должно быть все. А другая мысль, значит, они начинают разбивать это на различные, это вот нужны колеса, нужен руль, нужен корпус, нужно то. И вот каждую из этих вещей нужно сделать, правильно? Это же мысль вызывает где-то. Так это отдельная мысль, которая занимается этими колесами, это отдельная мысль, которая занимается корпусом, поршнем, еще что-то. Они разные мысли. Если посмотреть на само это, ну так и в производстве она работает, зайдешь на завод. Там делают колеса. Зачем ты делаешь колеса? Просто так делаю колеса. Я знаю только колеса делать. Это то, что я делаю. Это то, что мне приказали. Колесо назвали, дали мне это. Колесо. Какое имеет отношение к какому-то там корпусу, который кто-то другой делает? Конечно, имеет отношение. Потому что тот, кто дал ему эту работу, он разделил эту мысль общую, машины общей, на много маленьких деталей. И что каждая деталь – это тоже мысль. Как он ее формирует в каком-то плане, в каком-то чертеже, говорит, как сделать, что делать и так далее. И вот на первый взгляд, если я зайду на завод, я вижу, это делает всем одно, это всем другое, самые разные вещи. Прямо противоположно, делать колесо, это не сделать корпус или поршень, или двигатель, это разные вещи. Это делает одно, это делает всем другое. Какая связь между ними? Если я посмотрю глазами, я не вижу между ними связи. Но после того, что это сделано, и оно собирается вместе, в одну машину, и тогда мы видим, что колесо играет одну роль, руль играет другую, поршень третью, корпус четвертую, и все они вместе выполняют одну роль. Тут я вдруг вижу одну мысль, общую, которая привела к созданию этой машины. Да?
Понятна эта идея? Получается, в каком-то, да, и здесь мы обратно приходим к тому, что мы сказали, вот в смысле понятия порядка. В тот момент, когда я увидел машину, я не могу предположить, что случайно возникло колесо, подкатилось там и вот это, и потом другое колесо, еще там что-то, поршень, еще что-то. Все вот так вот случайно собралось. Это глупость. Понятно, что была мысль первичная, которая включала в себя общую схему, которая разделяется на детали, на детали, на детали. И несмотря на то, что в действии я не вижу связи между ними, на первый взгляд, ясно, что они связаны между собой. Вот когда я вижу общую картину, уже конечный результат, я тогда понимаю, что, видимо, был какой-то замысел первичный, что все это и все эти действия в отдельности пришли из одной мысли. Та первичная мысль, которая спланировала вот, этот аппарат или эту машину. В каком-то смысле в мире природы мы смотрим на него так же. Есть много разных сил, событий происходят в мире, различные, да, явления телесные, материальные и так далее. На первый взгляд, перед глазами, если когда я смотрю глазами, не вижу связи между ними. Почему это, почему это, почему это? Но когда я вижу картину в общем, вижу все, скажем, все мироздание или какую-то там деталь, скажем, да, мирик. Я вижу, как все гармонично в мире, как все рассчитано, как все находится на своем месте. Там, ну, не хочу сейчас приводить, но много приводят разных, да, что там, я знаю, если убрать какой-то вот закон природы, какую-то деталь в мире изменить, то мир разрушится, не сможет существовать. Ровно столько, сколько нужно кислорода и водорода, и вода там, и так далее, то, что есть там, и то, что есть здесь. Не хочу приводить пример, есть многие, которые приводят пример. Все очень гармонично. Когда я все это вижу, я понимаю, что каждая из них, она как бы приходит из какой-то одной силы своей. Но поскольку я вижу этот порядок, в котором они находятся, есть одна единая цель, которая есть. И вот эту вот единую цель мы назвали Луким. Беседер, да? Мы можем детальнее разобрать эту вещь, что как это происходит. Все, что происходит здесь, в мире природы, мы говорим, вызывается из нефиш мира, правильно? Из телесной мысли, из мысли мироздания, от самой нижней, тоже назвали телесной. В принципе, если сказать это по-другому, в других понятиях, это называется мир Ашия, да? Как бы нефиш этого, вот этого мироздания. И к ним относятся, если мы помните, когда-то мы учили Меркава, колесница, система управления, что есть у нас колесница, да, там колесница, сама, как это, телега, да, ее тянут животные, там быки и так далее, кто там были. И есть колеса, и есть сиденье, и на сиденье восседает кто-то. И так мы это там описали, если помним, что эти животные, это называется, это как бы идея, как мы там назвали, это Хайота Кодеш, святые животные, ну, как бы идея, это мир, мир Яцера, так мы назвали. Колеса мы отнесли к миру Асия, сиденья мы отнесли к миру Брия, а тот, кто восседает на нем, это мир Ацилут. Как бы схема такая, вот, система управления, это просто приводится в Ехескель, в книге Ехескель это приводится. Да. И это, в принципе, то, что мы как бы говорим параллельно, когда мы говорим о мире, о мироздании, мы привели как бы по подобию человека, но когда мы ходим в детали, то мы, значит, говорим, что вот это нефиш, первая духовная действительность, которая вызывает все телесное, называется Асия, мир Асия, то, что параллельно понятию эмоциональности, как мы говорим, или рох этого мира, это мир Яцера, то, что разум этого мира, это мир Брия, а то, что разум разума, то есть Нешама или Нешама Высшего, это мир Ацилут, он тот, который восседает. Мир Брия, это разум, это то, это само сидение, да, там, которое воспринимает как-то мудрым замысел, это разум, он тот, который принимает замысел, как сидение, так оно здесь это. И тогда, там, конечно, много-много разных сложных вещей, мы в это не будем ходить, но это общая картина. Мироздание, как оно построено. И теперь, и вот эти вот колеса, мы говорили, да, они как бы фаним, да, и они, это относится к миру Асия. Что это значит? Это то, что мы говорили, если помните, Кохавим и Мазалот. Звезды и Мазалот. Мазалот, я знаю, знаки зодиака, да, так мы говорим, знаки зодиака. Это те, которые делают действия в мире природы, как бы непосредственно, самое близкое к ним. Это та и духов, это тот как бы мир мысли, который параллелен понятию телесности у человека. И он, значит, это воздействие, это мы говорим, кто это? Звезды и Кохавим. Звезды и вот эти Мазалот, они те, которые делают действия. Они как бы душа для мира природы. С них все начинается. И вот в этих там, то есть все разнообразие, которое здесь, оно как бы вот исходит из, вот заключается там внутри них. А там тоже можно сказать, что какой-то определенный мазаль, я не буду ходить в детали, какой-то определенный мазаль, это некоторая, мы сказали, душа, да, в принципе. Мы не имеем в виду звезды, которые мы видим, что звезды, которые мы видим, это всего лишь отображение тех духовных сил, рисунок их, а нас интересует то, что стоит за этим, силы, которые это вызывают. Так вот, этот какой-то там тот или другой мозаль, он как бы некоторая мысль, как мы сказали, душа, да, мысль. И она в себе включает много мыслей, правильно, когда она создает что-то в этом мире, а эта мысль разбивается, много мыслей, как мы сказали на примере с машиной, плана машины, создания машины. Но они сами по себе находятся под миром Ецира, которая вызывает это. Кто это мир Ецира? Мы сказали ангелы, так мы назвали. Мир Ецира – это, в принципе, идея ангелов, те самые звери, которые мы говорили, святые. И так далее. Как бы в них это включать. То есть они являются действующим лицом над этими мазалот, звездами и так далее. Почему я сейчас возвращаюсь к этому? Потому что дальше он приводит, вот, хочет объяснить понятие колдовства. Так надо это знать эту схему, чтобы понять это дело. Теперь, и вот, это он как бы относится к миру Яцера, это мир ангелов, те самые действия, или параллельно человеку мир эмоций. Да? И они являются как бы душой для вот для звезд и мазалот. Но над ними или внутри них душа для них это мир брия, что это идея как бы разума параллельного человека, мир брия, что там да, и мир бина. Ну не будем объяснять, что именно там, но это параллельно как бы разуму человека. А выше него находится мир Ацилут, он является как бы душой вот для мира Брия. Оттуда происходит, получается, оно может быть одна мысль в конце концов, но она потом разбивается на каком-то этапе на более низком, на несколько, каждая из них деталь разбивается на несколько и так далее, как это мы видим при создании, скажем, машины, это тоже так, да? Кто-то делает колеса, потом эти колеса надо тоже разбить, кто-то делает шины, кто-то делает... там гайки, которые закручивают, это еще и так далее, каждая из них разбивается на детали и детали, и это как бы мысль тоже разбивается на детали и детали, которые да, приводят к тому и другому. А в конце концов, корень всего это что он говорит, Элоким. Ашем Элоким, что где это точно находится, там в мире Ацилут, но не будем в это входить. Это как бы на вершине мира, в каком-то смысле, не совсем точно. Хорошо, с этим понятно. Теперь, и это вот, это такая структура мира. Более того, мы это даже можем понять из того, как мы сказали, что наблюдаем мир, поскольку я вижу, что мир, очень многообразен с одной стороны, а с другой стороны очень упорядочен. Для меня это понятно, что, по всей видимости, это есть этому общий план и есть какое-то одно действие, начало для всего. Мне это понятно. А когда я смотрю внутри себя, то вижу мысль одна является телом для мысли другой внутренней и так далее, так я делаю тоже параллель в мире. Это тоже прихожу к этому выводу, что мир должен так быть построен, и в конце концов приходит из одного, и то, что нам говорит, что это идея Элоким, она источник. Теперь, и вот приводит он дальше, Непшахам. Это картина мира, которую мы до сих пор, в общем-то, нарисовали, пытались нарисовать, как бы, в общем. И приходит он и говорит, «Велахэм патахит барах шмо решит эсэрит и дворим». Поэтому Всевышний начал 10 заповедей именно с этого. Где он назвал 10 заповедей? Что он там сказал? «Анухи ашем элокейха». Помним, да? Сейчас ты посмотришь, что там написано в 10 заповедях. И говорит он, это в книге Шмот, ну, Парашат Ваитро, знает, все мы знаем, 10 заповедей. Первая заповедь, которая написана, «Анухи ашем элокейха, ашер уцатиха меэрец Мицраим бейт авадим». «Я, Бог», как это? «Анухи ашем элокейха», как это? «Я, Ашем, Бог твой». «Элокейха» — это «Бог твой», да, как в переводе. «Господь, Бог твой», так в принципе. «Господь» — это «Юткей Вавкей», так на русский язык переводится. Юткей Вавкей. Мы, и по сути, мы хотим его понять, но сначала мы хотим понять, что такое Элоким. Элокейха, Бог твой, который вывел Ашерут Стиха Мерес Мисраим, который выделил тебя из земли египетской, Мибейта Вадим, из дома рабов твоих. Из дома рабов. Да, я Бог твой. А потом говорит, Элохей Элохей Элохим Ахарим Альпанай, не будет тебе Бога другого предо мною. Да? И вот это вот первое, «Анухи, я, Бог твой», это первая мицва, это первая заповедь. Что в этой заповеди сказано? Интересно, я как-то вдруг обратил внимание, с кем-то общался, что у христиан это не так, они это не считают как заповедь, у них там заповедь начинается с этого. То есть эти 10 заповедей они по-другому формулируют, да, что значит «не будет тебе других богов», это первое у них и так далее. А почему, ну, связано с их идеологией, не будем в это входить. Но так это у нас это. Вот это сама первая заповедь. Хотя здесь не сказано «сделай то, будь то, как-то не убей, не своруй», это потом сказано. А вот это, но это первая заповедь. Что в этой первой заповеди сказано? «Анохи ашем элокейха», «я Господь Бог твой». Это то, что человек должен. Это первая заповедь. Что заключено в этой заповеди? Объясняет он здесь. Кизе коли кари сода имуна, что это вся суть и основа нашей веры. Ши цари коли ши срой ликбо балибо, что должен каждый человек установить это в своем сердце. Основа веры. Это здесь заложена основа нашей веры. Так он говорит, что каждый человек из Израиля должен установить в своем сердце. Да, ширак гуит барак шмо баля коахамити, что только он, Идбарах Шмо, да, только он, хозяин, Бааль Коах Амити, истинный хозяин силы, Айлоким, только он, да, Венишмат, Вихают, Вишореш, Викаршило, и он, как это, Вишерколя Бриим, Вакухот, Валемот, Кулам, то есть, и он является душой, и жизненностью, и корнем, и сутью его и всех творений, Ваакохот ваулямот кулям, и сил, и миров всех. Это объяснение зеупируш шельшем Элоким бааль кохот кулям. Это объяснение того, что Элоким, он является хозяином всех сил. Здесь на самом деле, да, анухи ашем элокейха, да, это то, что надо понять. Да, то есть все, что мы сказали до сих пор, да, что он является душою, он является жизнью, потому что душа, она та, которая дает жизнь. Он является, как это, корнем, это мы называем корнем, душа, мысль, которая создает все, она является корнем этой мысли. И он является, да, и эта сила настоящее действующее лицо. Это тот, который делает. Он тот, который делает это действие. Беседер, Элоким. Так мы понимаем. Они Ашем Элоким, Ашем Элоким. Да, Ашем Элоким, это Анухи Ашем Элоким. Это корень веры еврейского народа. Это то, что должно установить в своем сердце. Это то, что он здесь говорит. Каждый еврей, это мицва. В чем здесь мицва? Мицва в то, что мы должны в это верить. Да, это мицва. Да, что значит верить? Здесь мы сразу входим в вопрос, потому что понятие веры, это сейчас мы пытаемся немножко, мне тоже ряд лекций по теме, что такое вера, вера и доказательства и так далее. Но в принципе, вот это что значит верить? Он говорит, это основа нашей веры. Что значит верить? Он говорит, что это каждый человек из Израиля должен установить в сердце своем. Ликбо, балибо. Он должен установить в сердце своем. Что должен установить в сердце своем? Что вот, все, что есть в мире, у него есть душа, то есть тот, кто его вызывает, того, кто то вызывает, и так далее. В конце концов, все приходит из Элоким. Все, что есть, мир есть, духовные миры есть, все оно есть, и внутри них, и все тот, кто делает действия, начало действия всему, это только от Всевышнего. И то, что мы говорим, что все, что происходит в этом мире, только от Всевышнего. Кроме как свободы выбора человека, это тоже мы сказали, да? В какой мере это зависит от Всевышнего, тоже надо понять. Получается, что свобода выбора не от Всевышнего, на самом деле она тоже от Всевышнего. Но каким образом и так далее, это в принципе дальше он разберет, когда он станет там объяснять вопрос колдовства, как они здесь играют какую-то роль. И вот, да, это тоже интересная вещь сама по себе. Но по-простому, хотя бы, если мы не относимся к этому качеству человека свободы выбора, что этому надо отдельно объяснить, а вот, скажем, все мироздание только от него, все, что происходит в мире, только вот исходит из этой силы. Да? Все это основа веры еврейской. Поэтому это первая заповедь. То есть не то, чтобы есть разные силы, которые делают самостоятельно сами что-то по себе, чтобы тогда был бы хаос, видите, да? И не то, что это вдруг произошло случайно. Да? А вот то, что оно происходит, это... Теперь, и здесь, конечно, кто-то спросит вопрос, ты веришь, а я не верю. Почему я должен верить? Приходит мне Тора, говорит так, Тора мне говорит так, Тора говорит, это надо верить, это мицва. Да? Что значит заповедь верить? Ты мне обязан что-то верить? Приведи доказательства. Что значит верить, во что ты должен верить? Здесь мы должны понять, что понятие веры, то, что принято в мире, это не то, что принято в иудаизме. В иудаизме слово «имуна» оно не, это не то, что вера в мире, просто переводят это, но на самом деле всем другое. Да? Потому что то, что принято, как это, вера, вот, принято в мире, что это значит? Мне что-то человек рассказал, я ему либо поверил, либо не поверил. Так я поверил, ну, надеюсь, что это правильно, или не поверил, или еще мне рассказывают какую-то сказку, легенду, идеологию и так далее, я либо в нее верю, либо в нее не верю, вот кто-то поверил, поверил. А в еврействе нет такого, нельзя верить. Наоборот, Тора приходит, говорит, там рассказывает, туда, в Торе, там в этом книге Дворим приводится, что даже если придет к тебе пророк и станет говорить, там показывать разные фокусы, пророк или ясновидец там и так далее, как-то на русском я не помню, да, и станет показывать разные чудеса, и они произойдут, и скажет, что нет Бога, или пойдем против Бога и так далее, то не верь ему. Так написано, не верь ему, а что, даже надо дать ему смертную казнь и так далее. Что значит не верить? А почему я тебе должен верить, а не ему верить? Он до чудеса показывает, и все это, да, что значит? Не верить. То есть приходит говорить нам не верь, даже когда он показывает чудеса. Что значит даже? Потому что чудеса это наиболее сильное. Потому что кто-то придет и скажет, знаешь что, я верю тому, что есть доказательства. Приведи доказательства, я в это поверю. Я буду знать, не надо верить, я буду знать. Что значит приведи доказательства? Доказательство любое не устанавливает истинность ничего. Тот, кто хорошо знает, как принцип доказательства, это некоторые выкладки логические, да, на которые мы можем полагаться. Правильно, что мы сказали, логика, человек с ней рождается, она приходит к нему, это внутреннее знание, можно пользоваться логикой. Почему надо объяснять? Ну, в любом случае, да, на логику можно полагаться. Но и вот посредством различных логических выкладок человек приводит, делает доказательства, как скажем в математике или в любом другом. Да, скажем в математике, это ясно видно. Хорошо, но ведь всякие логические выкладки, они сами по себе не являются истиной, не подтверждением какой-то истины. Это всего лишь выкладки. А все истинность вывода, она зависит от начальных постулатов, с которых все начинается. Сами рассуждения, логика, она только инструмент, посредством которого мы приводим меру истинности вывода к мере истинности аксиом. Вопрос, насколько аксиома – это мера истинности. Вопрос, откуда мы знаем, да, те начальные положения, которые, откуда они берут, как они берут, как это. Ну, обычно это полагаются на различные источники, это, ну, обычно на ощущения, как те самые параллельные, которые, ну, не пересекаются. Человек видит, что параллельно пересекается. Здесь километр, 2 километра, 100 километров. Ну, не пересекается, значит, не пересекается. И вот это ставит в основу как аксиому. Приходит кто-то другой, говорит, смотри, если это будет 1 000 000 километров, то пересечется. Почему? Зачем я буду в это входить? И так это приводит, и строит другую геометрию. То есть, вот эти вот начальные основы, они иной раз, даже математики, да, являются как бы ясными, понятными и неоспоримыми. Но они основаны на ощущениях, ощущения искажают разные вещи. И поэтому нет возможности на них полагаться. Поэтому и математика, идея доказательства, она только условна. Любое доказательство, оно только условно, в рамках истинности аксиом. Насколько истинность аксиом? Вот когда я хочу выяснить истинность чего-либо, я не должен приводить доказательства, потому что я предполагаю, что нормальный человек может мыслить логично, и если он мне приведет какое-то доказательство, оно будет как бы справедливым, в смысле правильным, если он правильно, ну, как бы нормальный человек. И мне даже не нужен этот процесс его размышления, мне нужно знать, с чего он начинает, с каких аксиом, вот их я должен проверить. Поэтому сам процесс доказательства мало интересен в этом смысле, он интересен для технических вопросов и так далее. Но для выяснения истинности мне интересно само начало, с чего человек начинает, вот это понятие аксиом. Выяснение истинности – это идея. И на это нет доказательств. Так теперь откуда я знаю, что истина, а что нет? Вот эти вот начальные позиции. Почему я выбираю именно эти, а не другие, а не третьи и так далее? Это, значит, это вопрос. И тогда приходим и, значит, говорим, что так. Что на самом деле, и та же наука, это мы сказали по математике, науки тоже там еще слабее в этом случае, что это экспериментальная наука, на эксперименты, что эксперимент, он если повторился, я предположил какую-то теорию, и вот как будет протекать какой-то процесс, и увидел, что в конце концов произошло то, значит моя теория правильна, а теория это некоторая модель мира, модель как бы вот этого... процесса, который происходит в мире природы, но мы много раз обнаружили, что на самом деле, даже если она показывает хороший результат, в конце концов, может быть, что модель совсем другая и тоже приведет в этой ситуации к тому же результату, из примера теории относительности и так далее, множество разных вещей. Да, тоже понятна эта вещь. И это явно не является и определением истинности, абсолютную истинность не дает. Не доказательство то, не доказательство другое и так далее. Откуда мы это знаем? И это вопрос, откуда мы это знаем. Но в принципе, человек придет и сделает мне придет мне различные теории, доказательства, наука и так далее, приводит как доказательство, это сразу мы как бы отбрасываем. Понятно, это, что я должен верить. Это тоже называется вера. Он верит в начальные свои какие-то постулаты и так далее. Поэтому, если человек начнет мне давать разные объяснения, я не верю ему. Почему я должен верить? Я могу поверить в какие-то действия, я пошел направо, я понимаю, что он человек нормальный, и верю, что он пошел направо, а не налево, если он мне рассказывает. Ну, допустим. Но когда он говорит о понимании мироздания, как оно, кто, где, как оно начало и откуда оно работает, есть Бог, нет Бога, как кто мне может привести здесь доказательство тому или обратному, да, как это значит, да. И есть наиболее сильная форма, как типа доказательства, то есть то, что убеждает, то есть само доказательство, это правильно, что вот различные там
как эти, то, что в науке приводят разные, там, да, теории эволюции, там, все, что, как она доказывается, потому что не хочу же приводить всякие глупости, которые там приводят как доказательства, это в большей мере эмоциональное доказательство, то есть эмоциональное воздействие на человека. Вот видишь это, да, нашли там что-то, какую-то ногу, да, какую-то животное, вот оно похоже и на это, значит, она как-то посередине между ними, значит, из этого она вышла и из этого. А может быть, еще миллион способов, почему, вариантов, почему оно там оказалось и так далее. Но на самом деле и там приводят мнения многих людей, еще другие разные ученые, слово ученые сделали из ученого идола. И если ученый сказал, значит это истина, это то, что сформировали эту схему мышления в последние где-то 200-300 лет, что тогда полагается на мнение умный человек, который думал и так далее, и сказал, а на самом деле у него все начинается с какой-то идеологии, которая построена на принципе идолопоклонства. Да, что на самом деле идея атеизма – это как бы модерновая форма идолопоклонства, что когда мы считаем, что мир телесный, он сам по себе происходит, как бы, да, это как бы идея того, что как в идолопоклонстве была идея того, что какой-то камень делает какое-то действие, или какое-то это, может, что-то, солнце, начало, источник действия и так далее. Он говорит, природа источник всего. Кто такая природа? Всего лишь собрание нескольких камней. Она сама по себе делает, сама себя делает и так далее. Идея идолопоклонства в прямом смысле. Ну, как бы это ни было, на этом построено, и там в основном воздействие, когда в убеждении человека, это как это, то, что называется, промывают мозги, или как там, да? То есть человек полагается на то, что вот много людей, все они говорят, все они умные, они понимают и так далее. Ну, и понятие идеологии, это понятие идеологии, не буду сейчас ходить. Теперь, наиболее сильное воздействие, которое приводит это чудо. Когда приходят чудеса, когда происходят события, которые вне рамок природы, нарушают природу, то человек это видит, делает огромнейшее воздействие, что-то сильное. Это, да, потому что на самом деле нарушение законов природы, оно аннулирует природу. Когда человек увидел, что вдруг, я знаю, камень не падает вниз, а поднимается вверх. Разошлось море, скажем, да, и так далее. Чудеса такого большого порядка, открытые чудеса мы говорим, он вдруг осознает, что мира природы как такового нет. Как бы вот это, то, что видел, он аннулирует ему природу, аннулирует вот это. И вот если человек видит другого человека, который может сделать сверхъестественное действие вне рамок природы, нарушить порядок природы, во-первых, огромный страх возникает, во-вторых, огромное, как это, обожествление этого человека, что если он такое способен, значит, он знает закон, значит, и так далее, да, это идея колдовства, обратно в него входит, не будем сейчас в него подробно входить, но это как бы идея создает у человека вот это вот особое, и тогда он согласен ему поверить. То есть, в принципе, Тора здесь приходит, берет нам максимально сильное воздействие в рамках убеждения, что если меня будут убеждать там разными науками, допустим, меня это не убедят, я смогу их разбить, там разные теории, разные там множеством ученых или это так далее, разными идеологиями, допустим, что это можно, человек скажет, я это в этой, да, могу в это не поверить, но когда увижу такое событие, то оно очень трудно не поверить, это, когда человек это видит, это воздействие на эмоциональность. Это убеждение с позиции эмоциональности. Причем максимального. Это максимальная сила убеждения. То есть все доказательства, которые строят, там есть Бог, нет Бога, там так далее, всякие, это тоже воздействие на эмоциональность, в конце концов. А где же у нас это, да? И вот говорит нам Тора, даже когда придет такой человек, что это максимальное способ воздействия на человека в смысле убеждения, не верь ему, просто нельзя верить. Если он говорит глупость, нельзя верить глупостям, даже когда это самое сильное, даже если он делает чудеса, это идея. То есть Тора запрещает верить. Вот то понятие веры, которое в мире понимается. А как же Тора от нас требует, чтобы мы верили в что-либо и так далее? Так это то, что мы говорим, что на самом деле понятие веры – это не принимать на веру.
Да, понятие веры – это следовать истине. Это не принимать что-то за истину, а это следовать истине. Сейчас пытаемся понять эту вещь. Что на самом деле то, что есть истину, мы должны определить сами, если это истина или ложь. Да, это должны определить, для этого дается разум. Мы только что говорили, как можно привести доказательства, как можно это и так далее. Можно. Доказательства всякие научные – это не доказательства истинности. Почему? По тем причинам, которые мы сказали. Но есть способ постигнуть истинность. Каким образом? Внутри своего разума. Как та вот идея, например, я вам скажу, есть некоторые вещи, которые мы не знаем, но есть вещи, которые мы знаем. Вот, например, каждый из нас, он знает, что он есть. Я есть, вот я знаю, что я есть. У меня есть доказательства этому. Нет доказательства. Кто-то мне может доказать. Да, могу ли я сам себе доказывать? Нет смысла. Доказательство – это всего лишь процесс, мы сказали. Он интересен здесь. Нас интересует начально это. Я знаю, что есть. Где я знаю? Я знаю внутри себя этого. Я скажу более того. Я знаю, что я есть. Я знаю, что я есть еще до того, как я родился. То есть я родился с этим знанием. Обратно мы приходим к этому понятию. Я родился с этим знанием. Почему? Я не могу получить информацию о том, что я есть из внешнего мира. Вот смотреть на мир и прийти к выводу. Ребенок, когда он родился, не знает, что он есть, допустим. Как, в каком этапе он узнал, что он есть? Вот открыл, допустим, открыл глаза, там, допустим, увидел комнату, увидел то, увидел это, увидит руку. Чем эта рука отличается там от стула, который он видит? Почему он вдруг решил, что я есть? Вот увидел руку. А, там кто-то ущипнул за руку, он почувствовал боль. А он сразу приходит к выводу о себе. Ну, к какому выводу он приходит? Что вот этот предмет, который я вижу, он отличается от того предмета, который там стол или стул. Потому что если того ущипнуть я не чувствую, а если это ущипнуть я чувствую. Для того, чтобы прийти к этому выводу, он должен знать, что он есть, потому что я чувствую. То есть это вывод, к которому приходит и говорит, это рука моя. Чья моя, если ты еще не знаешь, что ты есть? Да? Это понятно, это наоборот. Если у него только, когда он увидел руку, и он понял, что это относится к нему, это только потому, что он знал, что он есть, только не знает, что к нему относится. Сейчас увидел руку, к нему относится это, не к нему относится. И так он строит свое мировоззрение всего мира. Это ближе ко мне, это дальше от меня, это вкусно мне, это невкусно мне, это то и другое. Все, весь мир окружающий, он строит вокруг этого понятия «я». «Я есть», и это ко мне, какое-то ко мне имеет отношение. То есть получается, что весь мир, который есть, возникает в его сознании, окружающий мир, он только по отношению к нему. Если бы у него не было своего «я», не было бы всего мира, всего в его сознании. Понятно, потому что весь мир начинается у него с его «я». Это мое, это не мое, это далеко, это близко от меня и так далее. Откуда же он знает, что он есть? Откуда? Оттуда же, откуда и мы знаем, что он есть. Мы же знаем это, мы знаем это внутри себя. И он с этим родился тоже, внутри себя. Это мы назвали внутренним знанием. Оно абсолютно. Здесь не может быть ошибки. Ошибка может быть только через информацию, которая приходит через ощущения, которые могут искажать и так далее. Здесь не может быть ошибки. А кто-то скажет, может быть, его нет, это только иллюзия. Ладно, иллюзия, но это чья-то иллюзия, не просто иллюзия, правильно? Так вот тут чья-то иллюзия, он есть. Так это тот самый я. Да? Нельзя никак это убежать. Это внутреннее знание. И оно мне дает уверенность во многих вещах. Теперь, все то знание, это не единственное знание, с которым человек рождается. Есть еще ряд знаний, которые мы уже привели. Например, видеть закономерность. И то, что есть закономерность в мире, это я знаю при рождении. Не могу выучить это из окружающего мира. В окружающем мире я либо нахожу закономерность, либо не нахожу. Но чтобы ее найти, я должен ее искать. Чтобы ее искать, я должен знать, что она может быть. Да, вот эта идея. И если она есть, то тогда я рисую, знаю, видеть гармонию, видеть это, да. Это тоже внутреннее знание, то, что может быть гармония, идея, принцип, да, вот это, что может быть закономерность и так далее. Тоже внутреннее, она тоже абсолютно, оно не может быть, оно не может ошибочным. То, что я увидел, я могу ошибиться в том, что то, что я видел, есть там эта закономерность или ее нет, это да. Но то, что должна быть какая-то закономерность, это тоже есть. Это, и это знание внутреннее. Скажу более того, то, что человек видит какие-то предметы, это все не просто так. Сказано про ребенка, что когда он рождается, он не видит первые какие-то часы, или день, или два, не знаю сколько, да, но вот так вот говорят, что он не видит. Он потом только начинает видеть. Почему? Что ему мешает видеть? Представим себе вот то, что мы знаем. Как человек видит? Есть лучи, отражаются от какого-то предмета, попадают в глаз под определенным углом, с определенной частотой, с определенной и так далее, раздражает нам там в глазу различные эти, да, рецепторы, которые передают мозг. Там приходит сознание, там рисую какую-то картинку того, то, что я вижу. На самом деле, мне в глаз приходит огромное количество лучей. Огромное. Разных частот, разных этих и так далее. Не приходит в глаз картинка. Это у нас на фотоаппарате, да, фотографии. Не, как так? Сегодня нет лент, как это было раньше. Фиксели. Тоже как-то так. Вот это огромнейшее количество вот этих вот цветов. И вдруг это, и в этом огромном количестве я вдруг должен увидеть цветок, скажем. Посмотрел, увидел цветок. Цветок отражает много разных этих. Как вдруг? Как в этом? Вот возьмите эту, каждую из них, это, да, вот, мой мозг, сознание, оно же не получает картинку, не получает фотографию. Мы не видим эту фотографию там. Что мы видим там? Мы получаем таблицу лучей. Это понятно, да? Каждый рецептор посылает какую-то информацию. Это типа таблица лучей. Постройте себе таблицу лучей. Да?
Там, Захарий, нету звука.
Да, сейчас. Да. То есть наш глаз получает таблицу лучей. В принципе, сознание, мозг, кто что назовет. Теперь во всем это же хаос. Во всем этом хаосе нужно увидеть рисунок. Поставить каждую из этих как на свое место, как бы нарисовать в своем сознании вот из этих вот, из этого хаоса. Это получается, иногда мы это видим в мире. Я захожу куда-то и не вижу ничего. То начинают взглядываться, и вдруг я вижу какие-то контуры, какие-то понятия и так далее. Что это значит? Это значит, что я сталкиваюсь с хаосом, и внутри хаоса ищу порядок, ищу гармонию, ищу какую-то форму. Этим занимается ребенок сначала, когда он рождается. К нему попадает хаос, и он не видит ничего, потому что как это, да? И тогда он начинает работать, чтобы что-то увидеть. Что он ищет? Он ищет формы. Откуда он знает, что они вообще есть? Он еще ничего не видел. Это он тоже получает от рождения. Без этого он бы не увидел бы мир вообще. Если бы он не... Потому что мы видим, это у нас есть такое понятие, я не вижу. А потом вдруг я начинаю вглядываться и вижу, что это значит вглядываться. Я ищу, смотрю, что это такое. Какая там форма, может быть на это похоже, может быть на это и так далее. Более того, надо сказать, что все формы, которые мы видим в мире, они заложены уже человеком. И он их ищет в этом мире. Очень может быть, что есть в этом мире еще много разных вещей, которые мы не видим, потому что этой формы у нас нет в нашем багажнике. Или другими словами, скажем так, Всевышний, который хотел, чтобы мы видели мир таким, как он есть, он заложил в нас вот этот вот багаж этих форм, которые... И это, что мы видим, заложил бы что-то другое, мы видели бы что-то другое, другой мир был бы. И так далее, и так далее. Не будет это, да? Это идея. Это внутреннее знание, вот что есть, да, что вот это вот знание того, что должно быть какие-то формы и прочее. Еще одно это знание, есть много, несколько таких, еще одно знание мы тоже приводили. Знание о том, что порядок не может возникнуть сам по себе, а обязательно есть, кто его порядочит, это тоже знание внутреннее. Потому что если нет, то я не вижу. Значит, нет, это связано с понятием видеть закономерности. Да? Понятно, что идея закономерности, значит, есть кто-то, кто вынуждает. Да? Это внутреннее знание человека. Если я вижу порядок, то понятно мне, что кто-то его сделал. Те, кто не хотят, как-то отбрасывают эту вещь, и говорят, вот эти люди верят в Бога, потому что видят мир и думают, что его кто-то создал, а я не хочу верить. Это не вера, это знание. Понятно, да? Это наоборот, тот, кто не хочет это принять, он верит во что-то другое, в какого-то идола, что мир был как-то возник сам по себе. Против разума внутри человека. Вот этот разум внутри человека его невозможно отбросить. Он основа, через него я вижу мир. Если его отбросить, нет мира вокруг меня. Он, в принципе, создает для меня этот мир. Вот это знание. Не могу его отбросить. То, что я знаю, что если мир, он упорядочен, значит, кто-то его создал. Нет сомнения в этом. Мне не нужно здесь доказательств. Это я знаю внутри точно так же, как я знаю, что я есть. Точно так же. Теперь, получается, что наше доказательство, назовем это доказательством, оно... построено на том, чтобы начальные как бы постулаты, начальные, они тоже исходили из внутреннего знания. Логика, когда мы делаем, это относится тоже к внутреннему знанию, поэтому можем и пользоваться, но это всего лишь инструмент. Постулаты, когда они исходят из внешнего мира, приходят через ощущения, они могут быть неправильными. Но если они тоже... начальных поэтов, это внутреннее знание наше, которое абсолютно, то тогда я могу на это как бы доказать, назовем это доказательством, полагаться в абсолютном смысле. Тогда мне это ясно 100%. Это мы говорим так, что я вижу мир, я понимаю, что есть Бог. Мне не нужно в это верить. То есть это, да, зачем я должен в это верить? Я это знаю. Это понятно. Или, как говорят, есть другой взгляд на мир, что если я вижу, что что-то было какое-то действие, да, что-то ограничено, значит, есть тот, кто его ограничивает, если есть тот, то есть его кто-то ограничивает, и так далее. Или как мы говорим, если есть какое-то событие, есть причина. Причина не может находиться в мире природы, значит, она вне природы. И у нее тоже есть причина, если она, и так далее, и так далее. И обязательно есть начало, бесконечность, которая является источником всего, и так далее. Тоже внутренний взгляд, тоже осознание. Это как это два примера, которые приводят религиозные, спорят с атеистами всегда по этим двум вопросам. Но это так, это просто, это мы знаем. Но мы, в конце концов, нашу веру не на этом строим. Как бы это отдельная вещь, это понятно, Авраам так пришел ко Всевышнему, и многие люди, и многие герим пришли к этому, многие люди пришли, просто евреи, не евреи, пришли к осознанию вот с позиции разума. То есть они это знают, они не верят в это. Знает внутри самого себя. То, что я есть, я верю кому-то, никому я не верю. Я это знаю. Это тоже я знаю. То, что есть Бог. Кто он, какой он, с чего, это уже другой разговор. Я так не могу. Если я могу посмотреть, то я могу посмотреть. Если не могу, я не могу. Но я знаю, что есть один источник, который вот из чего все выходит, так или иначе. Но мы полагаемся на другую вещь. На то, на что? То, что на самом деле... Мы это видели. Мы не просто вот видим мир и знаем, что обязательно кто-то его создал. А может быть, посмотреть на того, кто его создал. Вот этот духовный мир, войти в этот духовный мир, который создает мир природы, мир Россия. Посмотреть туда. Посмотреть мир Яцера. Посмотреть мир Брия. Посмотреть мир Ацилу. Это то, что мы в прошлой лекции говорили, что человек может подняться как-то и посмотреть, вы, да, иной раз мы видим тело, но не видим душу. А там на горе Синай, они увидели голоса, мы говорили, помнишь, что такое голос? То есть слово увидели. Слово это душа этого понятия, этого предмета и так далее, который был создан. Так мы видим, так можно увидеть душу, но тогда я не вижу тело. Да, это значит, я выхожу из природы и вижу и вхожу в мир духовный. И это идея пророчества. Это максимальное доказательство. Это намного больше, чем все. Это больше, чем просто внутреннее знание. Намного, намного больше. Когда я сталкиваюсь с этим непосредственно. И это, весь народ Израиля находился там, где, в принципе, находился в принципе в мире Ацилут. В нижней части его не принципиально. Вот в том мире Хохмы, который выше разума человека, непосредственно сталкивается с ним и видит, да, и видит саму действительность, реальность. Ему не нужно доказательства. Это мы знаем, потому что мы это видим. Кто-то придет, скажет, хорошо, те, которые первые были, допустим, что они видели, а мы последующие, мы же там не находились. Ну, на самом деле, скажем, все мы находились там. Но не принципиально. Но даже так, здесь мы полагаемся на другую вещь. На что? Что это нам передается в традиции. Как в традиции. Были миллионы людей, которые видели. И они передали это следующему поколению. А те передали следующему и так далее. И поэтому мы знаем, что это так. Кто-то скажет, а может быть там было искажение в передаче? Мы обратно говорим, мы здесь полагаемся на принцип свидетельства. Когда я вижу, я не был никогда во Франции, скажем, не видел Париж. Приходит человек, говорит это, да, вот никогда не был, скажем, в Париже. И спрашивает, Париж он вообще есть или нет? Есть полевая башня, есть в Париже или нет? Конечно есть, спроси любого человека, он говорит, конечно есть. Откуда ты знаешь? Ты там был, не был, но я знаю. Откуда? Ну, знаю, из рассказов, из людей, люди. Много людей там были, которые были, рассказывают. Подожди, так ты должен сказать, что мне рассказывали, что она есть. Но откуда ты говоришь, что она есть на самом деле? Откуда ты знаешь, что на самом деле она есть? Скажи, что рассказывали. На что он полагается? На идею свидетельства. Принцип свидетельства – интересная вещь. Когда я вижу какое-то событие, один человек видит и потом свидетельствует об этом, может быть это правильно, а может быть нет. Может быть он ошибается, или обманывает, или есть какие-то другие причины и так далее. Когда есть два свидетеля, да, у нас да, фактор субъективности уменьшается. Почему? Двум уже трудно договориться между собой, сказать одно и то же. Не говорят одно и то же, каждый говорит по-своему, что-то один, что-то другое. Но если у них там что-то совпадает, может быть, договорились каким-то образом, может быть, еще что-то, но им сложнее, можно их проверить. Поэтому на два свидетеля полагаются многих вещах. Но когда есть три свидетеля, когда есть 10 свидетелей, почти что невозможно между собой с ними договориться. Что они как-то могут обмануть или еще что-то. Просто они физически невозможно. Теоретически, не говорю там, что это, да, то есть их можно всегда поймать на что-то, всегда это, да. То есть свидетельство невозможно подделать в таком случае. Получается, что чем больше свидетелей, тем меньше фактор субъективности и увеличивается фактор объективности, что это идея истинности. Когда есть миллионы свидетелей, нет никакой даже возможности подумать, что это не так. Потому что миллион свидетелей явно не могут, если все они утверждают какую-то одну идею, одну вещь и так далее, да, прямо, точно, ясно, открыто, одно и то же вот это, то невозможно предположить, чтобы они это столкнулись между собой и так далее. Откуда я, что они не ошибаются, договариваются, обманывают друг друга и так далее. И не могут все ошибаться одинаково. Если ошибаются, все одинаково не могут. Один скажет одно, другой скажет. Но все, когда все они одинаковы, не может быть ни ошибки, не может быть ни договора. И тогда становится объективным фактом. Поэтому человек, когда его спрашивают, есть ли Эйфелева башня, он там не находил. Он говорит, есть. Он не говорит, не рассказывает, что есть. Он говорит, это абсолютный факт. Откуда у тебя эта абсолютность пришла к тебе? Из-за количества свидетелей. Не может быть, что все люди, которых он знал, ему договорились между собой рассказать ему, что есть Эйфелева башня, на самом деле ее нету. Писали про это книги, фотографировали разные, подделывали разные фотографии и так далее, и так далее. Это понятно, что не может быть. Почему понятно? Кому понятно? Как понятно? Где? Почему мы это, в этом уверены? Это внутреннее знание человека. Точно так же, как мы знаем, что не может быть порядок без того, чтобы кто-то его, значит, установил в этом порядке какой-то разум, который ставит это в каком-то порядке, точно так же не может быть множество свидетелей, что, да, что у них был фактор субъективный, что могли как-то обмануть и так далее. Это просто физически невозможно мерить. Поэтому и все это, мы всегда и везде этим пользуемся. Только касается идеологии, начинают это высмеивать, и там говорят, а, верят разным людям, сказкам, еще кому-то. Не сказкам, а свидетелям. В каждом поколении были миллионы свидетелей. Кто-то задаст вопрос, кто сказал, а может быть не было миллионов. Это тоже находится в свидетельстве, и так далее. Не будешь отходить в это рассмотрено. Получается, что мы здесь полагаемся на свидетельство того, что там они находились и там они были. Свидетели, которые нам рассказывают об этом, передают дальше. И это не может быть ошибкой, не может быть обманом, не может быть. Поэтому нам ясно, 100%. Без этого, да? Так я понимаю, поэтому мы... Не верим ни во что. Это то, что приходит Тора говорить. Не верить. Потому что любое обоснование, которое в мире есть, обычно, оно построено на воздействии на эмоциональность. Даже самое сильное, что это чудеса, которые делает человек, его тоже не верить. А чему верить? Только разуму. Какому разуму? Тому, что мы говорим. И тогда мы знаем, во-первых, мы знаем своим разумом, можем это постигнуть, как мы сказали. А кроме того, у нас есть Тора, что мы находились там. И тогда не просто мы знаем, что вот есть такое, есть, должен быть кто-то, который все это создает, мы также знаем, как этот духовный мир построен. Мир Россия, мир приятия. Не только мы сказали по примеру того, как мы видим внутри человека, но мы также знаем, что так как это внутри человека, так это и по отношению к миру, и мы знаем разные детали, и есть знание, которое передается, и оно тоже передается в рамках этого свидетельства со всеми деталями, тонкостями и так далее. Знание того, что они видели. То есть знания получили оттуда. Поэтому на это полагаемся. И поэтому мы это знаем, а не верим. Тогда вопрос, о чем он говорит, что это основа веры. Я, тот Бог, который вас создал, являюсь душой для каждого и так далее. Это, в него надо верить. Почему верить? Мы же это знаем. На самом деле вера это совсем другое. Имуна, то, что мы называем имуна, на самом деле, если хотите, это в самом слове записано это. Слово имуна, оно построено на трех корнях. Это литамен, тренироваться. Нейманут это верность. И амана это брит, союз. И говорит, три этих смысла есть в этом слове. Что это значит? Тренироваться, быть верным союзу. Это идея веры. Какому союзу? Союз со Всевышним. Что за союз? То, что были на горе Синай. Но я должен знать, прежде чем тренироваться, быть верным союзу, я должен знать, что союз это истинный. То, что союз это истина, я это выяснил до этого, как мы сказали. Но то, что я знаю, что это истина, еще недостаточно, что я буду следовать ему. Почему? Потому что следовать этой истине трудно, а мне хочется много других легких, хороших вещей, свободно. И тогда мне хотелось бы, может быть, что-то другое, легче, проще, интереснее и прочее. Но несмотря на то, мы это знаем хорошо, человек знает что-то, что это истина. Ну так истина, это, так это хорошо, и так это правильно. А я хочу по-другому. Ну, мало ли мы видим таких вещей. Поэтому идея иммуна, это называется иммуна, следовать, то есть работать над собой, чтобы следовать той истине, которую ты узнал, которую ты знаешь разумом, ту истину, которую нам дает Тора и так далее, что она как бы ясна нам, что она истина. Это идея веры. Я верю, то есть, и это то, что он здесь говорит в первой заповеди. Обязаны верить в то, что Всевышний и так далее, вот Элоким, он является душой для всего, и он источник всего и так далее, что несмотря на то, что у тебя будут различные желания и стремления, не верить этому. Ты должен работать над собой, чтобы верить, тренироваться над собой. Или, как мы говорим, другой. Я смотрю на мир. Глазами. Что я вижу? Я вижу огромное разнообразие, разные животные, разные это. То есть, и он функционирует сам по себе. Так я вижу. В принципе, мои ощущения, говорят мне, что мир существует сам по себе. Нет никакого Бога, я его не вижу. С другой стороны, разумом, как мы поняли до сих пор, мы знаем, что он есть, который управляет всем. Теперь это знание разумом, и это то, что я вижу ощущением, они входят в противоречие. Я вижу одно, а знаю другое. И вот эта заповедь мне и говорит, что должен верить. Что значит верить? Несмотря на то, что ты видишь одно, но не верь глазам своим, как сказано, а верь своему разуму. Это идея. Поверить, то есть что значит поверить? Несмотря на то, что мне кто-то приводит и приведет разные доводы, и разные, казалось бы, очень убедительные того, что нет Бога и там прочее, что это, в принципе, воздействие тоже эмоционально. Покажут мне какую-то козу и скажут, что наполовину коза, наполовину корова, и вот это, и отсюда мы знаем, что корова произошла от козы, или там еще что-нибудь такое, да? Похоже, и вот она, я ее вижу, и вот она как бы передо мной, и вот это, да? Это воздействие на ощущения, вижу, мне так видится, действительно, глазами, если я смотрю, я вижу, как будто бы мир функционирует сам по себе. Но разумом это понимаю по-другому, поэтому это работа человека, это заповедь человека подчинить свою эмоциональность своему разуму. Это идея, это все, что мы говорим, борьба с Ецарара, победить, чтобы подчинить мир эмоциональности миру разума. Это основная работа человека в рамках его свободы выбора, как мы говорили. И поэтому это идея веры. Да, и это то, что он здесь говорит, вот это вот основа веры, что Всевышний, он как бы является вот этот Элоким душой, души всего, что происходит. А это одно Элоким, а в мире многообразие. Мы сказали, что одна мысль, она разбивается на много мыслей, деталей, но в конце концов приходит из одного источника, и так весь мир, мироздание, оно как бы некоторый такой механизм, что внутри него есть как бы духовность, которая вызывает, внутри нее духовность и так далее. И вот так это так он построен. Это то, что мы должны верить, несмотря на то, что, может быть, если мы посмотрим на мир, у нас создастся впечатление эмоциональное, что это не так, да, можно так говорить. Это идея вот веры, это, да, и это взгляд на мир. Это мы объяснили, что такое Ашем Элоким, да, Ашем Элоким, Юдке Вавке Элоким. Но на самом деле здесь мы объяснили только слово Элоким, что он является корнем, как это, что он является корнем и душой всего мироздания. Все, что происходит, включая человека и так далее, всего мироздания. Но кроме этого, мы же до этого еще говорили, что Элоким – это на самом деле тоже как бы мысль высшая, назовем высшая мысль, свет, другими словами. А она, у нее есть другой свет, который является душой для нее. И это Юдкей Вавкей. И вот взгляд со стороны Юдкей Вавкей отличается от того взгляда, который мы видим. Вот тот взгляд, который мы сейчас увидели, это записано на Хешем Элокейха, в первой заповеди. А есть другая заповедь, другой посук, который говорит «Ки Ашем Хо Элоким», что Ашем он Элоким, «Эйн Од Мирвода», нет никого кроме него, «Эйн Од» или «нет еще». И это, там мы приходим и говорим революционную мысль, что на самом деле, и Элоким тоже нет, а есть только Юдкей Вавкей, и вот этот принцип, что это такое, и какое имеет отношение к нам, это другой взгляд на мир. Это уже у нас останется на следующем уроке, я думаю. Там мы уже приходим к корню тому, которое мы, в общем-то, хотели. Первоначально для этого начали всю эту серию лекций. А, может, даже еще одну лекцию. Ну да, ладно. Это мы, значит, продолжим дальше. Да? Это, в конце концов, мы хотим понять, что такое Эйн Од Мирвадон, что нет ничего, кроме Всевышнего. Вот эту вот идею. И как этим пользоваться в практике, кто хочет.
Спасибо большое, Разахария. Очень интересная лекция. Просто очень интересно. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку. У кого есть вопросы, есть, пожалуйста. Да. Ирина.
Да, да.
Рина, пожалуйста.
Да-да.
Включите у себя звук.
Звук.
Включите у себя звук, я включила вам. Хана. Хана.
А, вот, вот сейчас слышно. Вот сейчас. А, ну... Сейчас слышно.
Ой, почка. Все, спасибо большое. Раф Захарьевич.
Да-да.
Замечательно. Спасибо вам огромное. Вы знаете, я все-таки вот по строению души человека, то есть так как построен мир, по ее... Поясните мне, пожалуйста, насколько я понимаю, что есть, допустим, у нефеш, есть составляющие нефеш, руах, нешама, у руах есть такие же, у нешамы есть такие же, да?
Что вы спрашиваете еще раз? Мы, душа есть, она разделяется на три уровня, вы сказали. Нефеш, руах, нешама. Нефеш по-простому называем духовной стороны телесности.
И есть нефеш.
Не слышно, не слышно вас еще раз.
Она хочет сказать, что каждый из них тоже разделяется на три.
Что? Каждый из них тоже разделяется, правильно? Но мы сейчас не входим в эти детали.
Поняла. Сейчас я, знаете, что хотела спросить? Относительно хая и хида.
Да, на самом деле пять, а не три. Но мы тоже в это не входили сегодня.
Ну, ладно, все. Я просто хотела для себя уяснить, понять,
да.
Что получается там, хая и хида, они разделяются на пять или на три?
Не, тоже на пять, только у человека есть особенность, что две верхние стороны, они к нему не относятся. Они как бы есть, но они окружающие, а не внутри него, не внутри сознания. Внутри сознания входит только нешама самое большое. А то, значит, как-то снаружи, тоже надо объяснить, что такое окружающее, мы это объясняли снаружи. Но поэтому мы здесь говорим только о трех, вот в этом смысле, да, на этих уровнях. Когда мы говорим на уровне выше, скажем, в мире Ацилут и дальше, то там говорим о пяти уровнях, что они как бы заходят внутрь. Но на самом деле в каждый свет разделяется на пять. На самом деле.
И еще вопрос, насколько я поняла, что Йод Кей, Вав Кей является душой для Элоким.
Да, да. Мы это в прошлый раз разбирали как-то подробно, но вот с одной стороны, вот в следующий раз разберем суть, что это такое.
Спасибо, спасибо большое.
Семен, пожалуйста.
Не включился звук.
Семен?
Да, нормально.
Да?
Да, здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Интуиция и совесть откуда приходят? Интуиция. Это чувство, это разум, или это врожденное? То, с чем мы рождаемся.
Не, вопрос, как бы всякая вещь, которая приходит, да, оно как бы имеет, оно вот там, где оно приходит, там оно находится, а у нее есть корень более высокий, корень более высокий, это мы сказали. Но вопрос только, когда мы говорим о интуиции и совести, что мы имеем в виду? Это вопрос, да? Я так понимаю, что обычно то, что люди имеют в виду, это то, что как бы некоторая эмоциональная сторона человека, которую мы называем интуицией, которую называют совесть. Скажем, интуиция, допустим, или совесть, скажем, да? Некоторым эмоционально, обычно человек понимает эмоциональность какую-то определенную. Но если мы скажем по сути, что совесть как бы это некоторый принцип, скажем, морали, который дается, скажем, Всевышним, что это приходит с позиции разума, то есть в разуме как бы ее корень, а вот ее проявление, это совестливость, назовем, ощущение, это как бы эмоциональное, да? То есть получается, вот я так понимаю, что то, что люди имеют в виду, они имеют в виду ее эмоциональную сторону, но корень ее приходит из разума, естественно. Так может быть, кто-то скажет, что это относится к разуму, потому что душа его разум, да, корень его разум. А можно сказать, скажем, той же самой совести, его проявление, эмоциональное проявление совести. Есть две вещи в совести, правильно? Откуда, с чего начинается, его, как мы ее видим, как она проявляется.
Ну, Нет, ну вот совесть, когда человек не хочет себя обманывать, он понимает, что это правда.
Не, правильно, но есть здесь у него, он не хочет себя обманывать, у него такой, как это, эмоциональное такое ощущение, не хочу это делать. А с другой стороны, почему? Так корень приходит из разума, потому что у него есть принцип, что он не хочет обманывать, то есть нельзя обманывать или еще что-то. Как-то так. Надо понимать, что это не так просто, да, потому что есть оболочка и есть внутренняя. Так вот, оболочка, она как бы в эмоциональности находится этого понятия, а вот корень его, по всей видимости, там, да, внутри. Хотя само по себе определить, что такое совесть, это само по себе отдельная вещь.
Ну, имеется в виду интуиция, вот настоящая...
Какие-то качества. Обычно мы, по-простому, это надо все это отнести к миру эмоциональности, всякие различные качества и так далее. Только они вызываются либо из плохих, либо из хороших. Вот эти, по всей видимости, так мы считаем, они вызываются из как бы хороших намерений человека, что они приходят с позиции разума. Так, видимо, надо сказать.
То есть, ну это воспитать нельзя, это именно врожденное должно быть. Я... Скажем, доброту можно воспитывать.
Не совсем так. Не совсем так, что если человек хочет, он, это правильно, что это приходит из осознания какого-то. Вопрос, откуда, с каким осознанием он рождается, это одна тема. На самом деле у человека есть возможность, когда он работает над собой, то есть не работает, работает над собой и стремится делать, к чему-либо стремится, у него возникает какое-то новое осознание, которое вдруг становится корнем для этого. То есть может быть, что человека у него нет, как той самой совести, я не могу это определить четко, что это такое, да? Но на каком-то этапе у него вдруг может возникнуть новое осознание, которое пробуждает у него это. Это может возникнуть. Это приходит сверху человеку, как подарок за его старания, в общем-то. Так мне кажется.
Ну, то есть, вот, есть такое понятие «тикун амидот».
Ну, да, 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 именно это мы имеем в виду.
Это тоже входит.
Да, по всей видимости, да.
Да. Воспитываешь себе доброту, воспитываешь себе спокойствие, уверенность, ну, там разные положительные качества, которые делают человека совершенным.
Да, они должны прийти с позиции разума. Но в разуме должно быть осознание. У человека нет осознания, нет это. Вот он может получить это осознание сверху. Это если он старается к этому, стремится к этому. Тогда это чудо какое-то определенное, да, новое сознание у человека, это чудо. Это правильно. Человек, ну, раз меняется в жизни, он в один. Есть люди, которые говорят, нет, я вот старик, но такой же, душа у меня молодая, как я был молодой, так и есть, то есть не изменился. Да? А на самом деле это неправильно, человек, он меняется или должен меняться в любом случае, да. И получает новое сознание, есть такое понятие. Может быть, не все это видят, но...
Спасибо, понятно.
Да.
Сара, пожалуйста.
Здравствуйте, Рав Захарим. Да. Вот у меня такой вопрос. Я не понимаю, если мы в молитве обращаемся к бесконечности, да, то мы при этом называем имя Юд-Кей Вав-Кей. Да. Но Юд-Кей Вав-Кей – это ведь не бесконечность, это именно это то, как бесконечность взаимодействует с нашим миром, с творением. Да. А мы обращаемся ко всей бесконечности.
Да. Да.
Тогда почему мы говорим Юд-Кей Вав-Кей, и как вот еще имя Аднут, как, что, как оно подразделяется, чем оно отличается?
Насчет Ашем Аднут мы это в прошлой лекции объясняли, да, как это соотношение, что такое Аднут, и почему Юд-Кей Вав-Кей мы называем Аднут, и в будущем мы будем Юд-Кей Вав-Кей называть его не Аднут, а вот его настоящим именем. Это одна вещь, а вот это, да, это мы, в принципе, разбирали не один раз вот здесь на Пшихаме. В принципе, он здесь тоже дальше это пишет, но я как бы не очень на этом заострился здесь, потому что мы об этом говорили. То есть на самом деле Юд-Кей, Юд-Кей, Вав-Кей, это правильно, что сама бесконечность, у нее нет имени, нет названия, нельзя ее назвать, нельзя дать имя. Юд-Кей, Вав-Кей – это некоторая... как бы проявление, деяние бесконечности в этом мире. Просто оно очень первичное, поэтому для нас это как представитель бесконечности. Мы не можем назвать бесконечность, но для нас как бы представитель бесконечности – это Юд-Кей Вав-Кей. И поэтому, то есть как бы Юд Кей Вав Кей относится, как бы, скажем, к Улям Кадмон, как-то так, да, да, или там к Кетеру и Рацилут. Да, а вот, и поэтому по отношению к нашим мирам это как бы бесконечность. Но на самом деле так и говорит Непшахаим, там, когда мы давно когда-то учили насчет молитвы, что когда мы говорим Юд Кей Вав Кей, подразумеваем бесконечность. То есть мы даже не к Юд Кей Вав Кей обращаемся, а к самой бесконечности, но говорим Юд Кей Вав Кей. Да, но в нашем языке мы это тоже не говорим, мы говорим «Алев Далит Нун Юд». Но, в принципе, мы видим Юд Кей Вав Кей, но имеем в виду бесконечность. Так это понимается. Потому что и саму бесконечность мы никак не можем назвать. Так мы называем Юд Кей Вав Кей, но имеем в виду бесконечность. Беседа? Да, это Сара задавала вопрос.
Ира, пожалуйста.
Да.
Рав Захария, спасибо. Да. Вот такие вот несколько вопросов. Вначале вы говорили, но уже не первый раз, что вот разум, эмоции и телесность, так, да, у человека. А вот слово, наша речь, это да, ведь как бы мысль озвученная, и это к действию приводит.
Да, да. Это само слово, это как бы выход наружу. Мысль выходит наружу. Мы тоже, у нас была лекция на эту тему. Как мысль выходит наружу, проявляется снаружи. Это как бы первая форма ее проявления, а потом она проявляется в действии. То есть, как мы сказали, что человек хочет что-то создать, так первое, что он рисует чертеж, правильно? То есть у него было мысли что-то, это приходит, как то, что мы разбирали там-то, если вы помните. Тамим, Никудот, Тагим и Утиот. И буквы в конце концов выходят, но, скажем, тот самый чертеж, он уже виден. Теперь приходит работник, то есть получается, что то, что он видит, это уже вышло наружу в этот мир. Из мысли, то, что было в мысли, выходит сейчас на этом мире, в этом мире. Теперь, когда приходит работник, видит чертеж и строит по этому. Здесь у нас тоже этот чертеж, для него как бы мысль. И его действие, это уже как бы выход наружу его мысли, то есть из мысли выходит действие, да, то есть несколько этапов есть.
Но можно ли так сказать и думать, что слово фактически, оно относится ко всем трем этим этапам, оно везде. Ведь не просто так, что мы созданы, этот мир создан словом, слово определяет все. Оно, в общем-то, в мысли, и в эмоциях. Нет,
слово, у него есть несколько уровней, это что мы говорим, просто когда человек его произносит, оно проявляется в словах, в вот, буквах и так далее, как это, в буквах, да, а до этого слово, смысл слова был, он еще не в буквах был, но был сам смысл, это называем как бы идею Никудот, или там Тагим, скажем. А до этого было еще, это была только идея, которую мы хотели сказать, это... В принципе, оно как бы проходит через все миры, но в каждом мире оно раскрывается на уровне того мира.
Оно везде.
У нее как бы у слова есть тоже слово, это и тело, то, что мы видим. У него есть душа, это в принципе тагим, как мы говорили, это нефиш. А никудот – это рух. И таамим – это его душа, нешама. Так мы это приводили из Непшахаим когда-то. Но на самом деле понятие слова и так далее, оно есть везде, что то, что там у нас мысль, оно является словом для миров нижних, высших и так далее, да?
Понятно, да, да. И вот к вопросу о вере, ну вот это потрясающее тоже откровение, уже не первое, что мы рождаемся с этим знанием. Это, конечно, потрясающий дар от Всевышнего. Было бы с его стороны, наверное, несправедливо, если бы мы не рождались с этим. Как бы мы вообще могли?
Мы были бы животными просто. Животному нет, да, этого. В какой-то, да, мере. Да. Может быть, у животного тоже есть какие-то понятия, сказать по правде.
Ну, тут вот, мне кажется, да, два таких, ну, как бы, столпа, два крыла, там, две руки. Это именно наше внутреннее от рождения, еще до рождения, знание.
Да.
Плюс Тора.
Да.
То есть слово. Опять, да, же, это слово.
Да.
А что касается вот этого третьего чудеса, ну действительно, ну вот я смотрю, что это как-то не так влияет на людей, даже если посмотреть выход из Египта. Вот было 10 казней египетских, из них 9 казней колдуны египетские повторили, да, эти явления, да, только десятые не смогли.
Они только 2 смогли повторить, первые, третье там пытались повторить, но у них не получилось это
вовсе. Нет, даже не об этом,
не принципиально. Да. Но они не приняли сразу,
Самое великое это на горе Синай, вот такое от Бога. А через несколько дней уже там тельца отливали и все время в пустыне ныли, хоть вы говорите, там это не евреи были, но были еще такие евреи.
Были евреи тоже, конечно.
То есть вот это все действительно вроде как, наверное, людей, у которых внутреннее не очень глубоко, или как-то они не очень слышат, для них важны вот эти какие-то внешние чудеса. Но чем больше ты внутри это понимаешь, и вот это знание, это, в общем-то, и есть вера, потому что когда не проверяешь, но ты внутри вот это вот знаешь, это очень сильно.
Да, это и знание.
Очень маленькая такая еще деталь. Вот, ну, тоже не первый раз слышим, как лучи света преломляются, и мы видим картинку. И вот вы приводили в том числе пример цветок. Но ведь и цветок сам по себе, он же существует, вот камень, вы говорите, электроны, там то все. Существует цветок, а мы не можем по-простому его увидеть, а что через какие-то там преломления. Вот
как как мы видим его? Только так, только через лучи, правильно? Так говорит современная наука. Мы просто пользуемся этим примером. Нам не нужны были эти примеры, но поскольку люди ими пользуются в мире, поэтому мы тоже, чтобы было понятно. На самом деле нет цветка, это я вам скажу 100%. Но это другой разговор. Но мы можем смотреть, как будто бы есть. Та реальность, которую мы видим, она как бы есть. Это не принципиально, либо Всевышний создает нам образ цветка, и мы живем, как будто бы он есть,
вот
либо он на самом деле есть, да, как бы это. Мы это разбирали это тоже не один раз.
Две реальности, да? То есть вроде он и создает цветок,
да.
А вроде мы и видим.
Мы можем смотреть на мир, как будто бы каждая, вот это вот есть реальность. Несмотря на то, если мы глубже посмотрим, то нет этой реальности. Вот этот более глубокий взгляд, это следующая лекция, как бы, да. Это как раз мы и хотели сказать, да. Но и так мы смотрим, то есть Всевышний нам дает, как бы, в рамках того, что весь мир, который мы хотим, это мир реальности. И вот смотреть на него вот так, это идея Нохешем Элокейха, первой заповеди. А потом дает нам другой взгляд, что даже это больше, чем это, внутренний взгляд, что даже это нереальность.
Ну, и не знаю, вопрос, который извечный и, возможно, нет сходу ответа, а может, вы когда-то ответите, но почему же все-таки вот эти все внешние факторы большинства людей, или, как бы сказать, ну, убеждают, что ли, вот то внутреннее свидетельство и знание, которое
почему
есть.
Почему они пересиливают? Пересиливают.
А да. Пересиливают.
Да, ну это если хотите, для того, чтобы вы спрашиваете вопрос, почему человек идет за Ецерара. Сказать по правде, чтобы понять это, нужно тоже посмотреть хорошо внутрь самого себя. И тогда все понятно.
Конечно.
Все понятно. Все понятно. Сказать по правде, если посмотреть внутрь самого всего, и это ясно, что у него с одной стороны есть, он понимает, что так, а с другой стороны он хочет по-другому. И в принципе он не может пойти против своего разума. Но он тогда, что он, но он хочет. И тогда что он делает? Он просто закрывает глаза на... Не хочу видеть. Убираю разум из поля зрения. Есть такая сила внутри человека. Я хорошо знаю, как это работает.
Или не то, что не хочу, а отложу. Ну,
отложу в следующий раз. Я, в общем-то, буду праведником всегда, но только один раз, может быть, немножко. Потом сделаю чу и много-много разных вот. Это все способы, как отодвинуть это на второй план и не думать об этом.
Ну, перестать это думать. Это все свободы выбора.
Да, это и есть свобода выбора.
Ой, спасибо вам огромное, ну просто такие глубины открываете, спасибо.
Здравствуйте, спасибо вам всем.
О, да. Захарий, еще посмотрите, пожалуйста, Агиталь Хай.
В чате?
Страшно.
В чате.
Самый последний.
Сейчас я. Это снова для Шану. А для других имен Всевышнего душа тоже Юд. Ну правильно, она душа для Элоким, а Элоким, он душа для всех остальных. Так мы называем, да? Ну, один другой. Каждое имя, оно это одно из одеяний вот этого. Да, надеюсь, понятно. Так мы это прошлый раз, по-моему, рассматривали. Включая ангела, что ангел тоже, каждый ангел имеет свою душу, что это его имя. И его имя, душа внутри нее, то есть та, которая вызывает, он тоже приходит из Элоким. И другие имена, они тоже, в принципе, являются как бы на некотором уровне. Алиф Далит Нун Ют – это имя на уровне Малхут Мира Ацилут, да, это вот этого. А Элоким – это как бы, ну, по-простому, это идея Гвура Мира Ацилут. А Ют Кевавкей назовем Хесед Мира Ацилут, и тогда, может быть, это. Ну, это тоже условно.
Да, еще вот Шлома, Шлома. Шлома хочет спросить.
Да, Шлома, да.
Шлома, пожалуйста, включите у себя звук, Шлома.
Да, вот.
Нет.
Да, вас слышно?
Да, да, слышно.
А то, что Адам давал имена всем животным,
да.
Это что он им давал лучше? Или как? Он просто определял.
Он давал исправление, он их исправлял. Это была идея как бы... да, исправление этого, да, вот это как вот, ну, мы кушаем растительную, исправляем ее, как бы поднятие искр святости и так далее, из мира, вот это как бы его работа была, это была идея названия имен.
У ангела его душа это имя, у всех душа имя, получается, он называл их, он их...
Ну правильно, ну можно сказать так, определил, но это имеется в виду принцип, в конце концов, это идея исправления. Но, скажем, определил, он дал им название в соответствии с их несутью. Вот то, что, да, потому что слово и название, оно несет внутри себя всю как бы конструкцию предмета, который называется, если это на святом языке.
Ну, то есть не давал, потому что он просто определял, четко видел.
Да, да. Но на самом деле идея этого, зачем он это делал, эта идея была исправление вот этой внутренней материальности, которая, того зла, которое внутри мира природы. Ну вот, то, что, разрушение келим, то, что он имеется в виду.
Мне казалось, что это все вот животные, это как раз те самые два кандидаты, как их можно быть, черты характера или качества человека.
Ну да, 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 это тоже правильно, да, конечно. То есть в каком-то смысле мы это делаем в мире, имеется в виду внутри самого себя нужно сделать, чтобы исправить мир. Да. То есть как-то связано, да, наверное, так надо сказать.
Ну, спасибо большое,
спасибо огромное. Всем.